Здравствуйте, 6 минут первого, у микрофона Майкл Нак, и это наш с вами ночной эфир, который у нас уже регулярно проходит по субботам, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, завидным постоянством. Ну что, подключайтесь к YouTube-каналу «Эхо общества», обязательно такой, там достаточно удобно просто и собирать ваши вопросы, и в целом, чем больше вас туда подключится, чем больше поставить лайков, тем больше потом это все увидят, и тем дольше я буду с вами оставаться по субботам ночью, если вы видите в этом хоть какую-то ценность. Я продолжаю настаивать, что сегодня ночь субботы, правила вы помните, мы один раз уходили от них, правда, в весьма ироническом контексте, но не все поняли иронию, тем не менее, как есть. Перед тем, как я встану, так сказать, на табуретку для того, чтобы рассказать о том, что у меня накипело за эту неделю, я думаю, что вот эта табуреточная рубрика, она все-таки больше про накипело, вот то, что, о чем я много думал за прошедшую неделю. Перед этим у нас с вами какой-то непрекращающийся спор, дискуссия про полицейских. Не только с вами, это вышло уже за пределы этого эфира. Я обсуждаю это и с коллегами, и с какими-то другими людьми. С чего все началось, я напомню. Где-то, по-моему, в позапрошлом эфире или до этого я в монологе долго рассказывал про то, как ужасная современная российская силовая система, почему она пропускает внутрь себя садистов, почему она многих внутри этой системы демотивирует работать или мотивирует, значит, быть коррупционерами и совершать плохие действия. И при этом в конце я сказал, что не надо обобщать в любом случае, и там есть и нормальные люди, и поэтому так важно делить на нормальных и ненормальных для того, чтобы у тех, кто сохраняет человеческое лицо в рамках современной политической российской полицейской системы, ну, не столько политической, да, сколько полицейской, вот внутри этих всех органов, я настаиваю, продолжаю, что важно как-то разделять их как раз для того, чтобы было меньше тех, кто становится, значит, из полицейских ментами. Да, но, опять же, я подчеркиваю, началось все с того, что я рассказывал, почему эта система, она на уровне системном, извините за тавтологию, она провальна, да, и почему за это несут личную ответственность. Там Колокольцев, Путин, который его назначил, и все остальные. Это я все к чему говорю. Я вспомнил, откуда вообще в моей голове появились эти размышления. Я пытался просто восстановить эту конструкцию, да, потому что это достаточно непопулярное мнение. У нас полицию скоп ненавидит вся Россия, независимо от того, значит, какой вы принадлежите там, политическим взглядам, социальной группе, полицейских ненавидит все. Ненавидит достаточно давно. Там, условно, от шансона до рэпа, да, вот в этой, ну, то есть все ненавидят полицию. И поэтому мне стало интересно, откуда генезис вообще вот этой всей моей мысли, связанной с тем, что есть хорошие полицейские, есть плохие менты. И я вспомнил, вы не поверите, я не смог найти этот текст, пытался найти в интернете, но как-то мне не удалось, может быть, кому-то из вас это удастся, и вы оставите потом это в комментариях, было бы очень полезно, или мне в личку пришлете. Но когда-то давно-давно, когда я еще практически не интересовался политикой, ну так, по верхам, да, там, в курсе на первом, наверное, есть такой журнал «Русский репортер», там вышел большой материал, где было описано, кого убили приморские партизаны, кого убили из, ну, собственно, сотрудников тогда еще милиции. И вот там рассказывалось, что, ну, они как бы и в своем манифесте везде, ну, в условном манифесте, да, у них не было какого-то сконцентрированного манифеста, но манифестом назовем некоторую совокупность их идей, их я, безусловно, не поддерживаю, убивать людей нельзя ни в коем случае. И в своем вот этом вот неком, о чем они рассказывали, что вот милиция такая плохая, значит, поэтому будем их убивать. И там в этой статье «Русского репортера» как раз рассказывалось о то ли одном, то ли о двух, значит, этих сотрудников милиции. Опять же, я не помню в деталях, потому что это было очень давно. И там ты читаешь это, и это, ну, вот такой обычный прям парень. Да, там и были, что коллеги говорили про него, люди говорили, парень с семьей, значит, там взяток не брал, там, соответственно, остались у него дети, осталась жена и прочее, прочее. И даже если они хотели, да, там действительно бороться с каким-то там кровавым режимом, хотя нет, это на самом деле просто бандиты были, но суть в том, что пострадал вот от их какой-то злости и от тех там плохих ментов, да, пострадал какой-то человек, который хоть и был в этой системе, в системе милиции, но абсолютно, так сказать, нечего ему было пришить. И вот тогда я, собственно, впервые задумался о вот этой вот всеобщем обобщении, которое есть и к полиции, и к ряду вообще других вещей, но надо сказать, что обобщение – это вообще самый верный путь к тому, чтобы потерять аналитику. Вот обобщение вообще как какое-то явление, да, это вот верный способ для того, чтобы вам потерять нить происходящего. Вот, поэтому в этом генезис моей вот этой мысли, и, собственно, просто хотел с вами поделиться, раз уж эта тема так у нас с вами идет красной нитью сквозь все эфиры, я все-таки продолжаю настаивать, что система полицейская, которая есть в России, ужасно отвратительна, она пропускает в себя огромное количество садистов, просто уголовников, да, не тех, в смысле, у кого сроки есть, а вот тех, кто будет совершать преступления, и за это несут личную ответственность все, кто эту систему создал, но при этом не стоит обобщать и, ну, специально натравливать, что ли, против себя тех хороших полицейских, а хорошие в данном случае, как я опять же проговаривал, это не те, кто как дядя Степа, это те, кто хотя бы не совершают зла и пытаются хоть как-то следовать тем заветам профессии, которые есть, потому что вообще полиция как какой-то орган, да, это что-то хорошее, а не что-то плохое, и вот эта девиация, что у нас это считается, ну, самым большим страхом людей, да, у нас полицию боятся гораздо больше, чем чего бы то ни было еще, потому что, ну, там, гопник у тебя телефон может отнимет и по почкам даст, а полицейский тебя может посадить на 6 лет, даже если ты просто пытался как-то сделать так, чтобы 6 бегущих на тебя ОМОНовцев не отбили тебе все почки дубинками. Ну, приговора Устинова пока нет, его перенесли на понедельник, как вы знаете. Тем не менее, это вот какая-то очередная ужасающая строчка в существующей реальности. А мы что? Мы приходим к моему небольшому монологу. Перед этим я только снова призову вас подключаться на YouTube-канал «Эхо общества», ставить там лайки. А теперь встаю на табуретку.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Мысль, в смысле, не очень новая, но при этом, ну, постоянно я к ней возвращаюсь, потому что это, наверное, одна из главных проблем не только нашего общества, но и вообще большинства общества в целом. Связана она со следующим. Это искусственное разделение людей. Так получается, и почему опять же это вновь заиграло для меня какими-то актуальными красками, да, это вот было выступление Юрия Дудя на премии GQ. Надо сказать, что, ну, я не так сильно впечатлен, как многие, значит, другие люди, которые говорят, что это прям событие. Ну, я не очень впечатлен не по той причине, что оно какое-то плохое или Дудь плохой. Нет, совсем не так. Выступление хорошее, но для меня просто это как раз нормально, когда вот человек популярный, медийный, встает и говорит: ребята, вообще-то бить людей нехорошо, молчать об этом тоже нехорошо, для меня это нормально. Ну, в смысле, то, что должно быть нормой. И вот, значит, появилась вот эта вся свара людей, завидующих Дудю, получивших заказ на Дудя и прочее, которые снова стали делить общество. Они стали, вот смотрите, Дудь, он во фраке, ну, не во фраке он там на самом деле, ну, неважно, в костюме в том или ином, выступает перед какими-то зажравшимися москвичами и рассказывает им про ценность, значит, отсутствия преследования, а настоящая Россия, она вот вся страдает, пока, значит, там Дудь в перерыве между фуршетами высказывает какие-то мысли. Вот, ну, примерно так это было сформулировано у тех, кто, ну, кому хватило мозгов хотя бы сформулировать это, да, потому что было и просто потоки желчи, никак не связаны между собой. Это, на самом деле, моя основная претензия к нынешним пропагандистам в том или ином виде. Они очень бесталантны. Ну, то есть, они, ну, плохо формулируют. Они не умеют делать что-то ярко и красиво. Меня просто все время бесит, когда люди плохо делают свою работу. Причем для меня даже абсолютно не важно, кто и какую. Но вот когда я вижу халтуру, меня прям, я хватаюсь за пистолет, да. Но речь сегодня не об этом, по крайней мере, сейчас. И вот это вновь заставило меня задуматься о вот этом постоянном разделении, которое происходит. Я бы хотел сказать, что оно происходит умышленно и только, значит, по заказу Кремля, где пытаются, значит, там выявлять сталинистов, не сталинистов, навязывать дискурс, вот говорить, что тот, кто не за Путина в Беслане, или там тот, кто имеет вопрос к Беслане, он, значит, за террористов. террористов, да, тоже абсолютно ложная дихотомия, потому что можно и нужно быть не за террористов, но при этом задавать вопросы, которые появились и о том, должно ли было умереть 334 ребенка и люди, их спасавшие, можно ли было как-то вот хотя бы на одного меньше, да, потерять, на двух, на трех, это целые жизни людские. Вот, и хотел бы я сказать, что все это навязано нам из Кремля, значит, кровавым КГБ или какие там еще есть вот эти все штампы, но проблема в том, что это не так. Проблема в том, что мы сами с удовольствием постоянно пытаемся делить всех людей на хороших и плохих, на сталинистов и не сталинистов, а на тех, кто против Крыма, за Крым, в любых можете там плоскостях это как-то анализировать, за тех, кто, значит, за кровавый режим или кто там за светлое завтра и прочее, 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 постоянно рождаете дихотомии и буквально стравливая абсолютно всех со всеми. Да, конечно, условная власть тоже это делает и делает активно, потому что это эффективный инструмент, когда вы стравливаете какие-то группы, которые, значит, вами недовольны между собой, то вы сидите, чилите и кайфуете, наблюдая за тем, как они грызутся, вспоминая твиты друг друга про Сталина. Да. Но, несмотря на то, что они тоже это используют как технологию, кто такие они? Условная власть, назовем это так, условная власть. Тем не менее, мы с вами и вообще все тоже это делают постоянно. Они формируют отношение к какому-то человеку, да, абсолютно бинарно, как правильно подсказывает мне в чате. А что ты думаешь, не знаю, о Великой Октябрьской революции? И человек что-то отвечает, он осудил, значит, Великую Октябрьскую революцию, все, он нацпредатель, там, я не знаю, еще какой-то, не буду с ним общаться. Хотя общего у вас там наверняка, причем в существующей реальности, гораздо больше. Вы там оба хотите, чтобы чиновники не воровали, оба хотите, чтобы была хорошая медицина, оба хотите, чтобы у вас ТСЖ в вашем доме не воровал, условно, это ваш сосед, оба хотите, чтобы детей не насиловали, не убивали, как и взрослых, в принципе, тоже. Да? И вот это все количество общего, которое есть у вас, и общие цели и задачи, которые вы могли бы вместе решать, оно просто разбивается о какую-то малозначительную дихотомию. От того, что у вас искусственно, вы сами же поставили себя в некий другой лагерь, хотя никаких лагерей уже давно не существует. Не в плане там лагерей в Китае, а в плане вот какого-то лагеря. О, лагерь консерваторов, о, лагерь либералов, о, а это ватники, о, значит, а это сталинисты. Этого всего давно нет и на самом деле никогда особо не было. Всегда люди гораздо более разносторонние, разношерстные, чем все вот это вот. И какой-то конкретный человек, который не близок вам по определенным позициям, касающимся, там, я не знаю, истории, представления о прекрасном России будущего, отношения конкретному деятелю, он близок вам, скорее всего, по каким-то более насущным проблемам, которые есть у вас. И при этом вы с ним могли бы гораздо эффективнее делать. Но вот что нам говорили перед выборами в Мосгордуму, нам с вами, да, со слушателями этого эфира и прочее, нам говорили, вот придут проклятые коммунисты к власти в Мосгордуму и, значит, воскресят Сталина, а он всех расстреляет. Ну, говорили несколько иначе, но основная мысль была такая. И вот, значит, эти коммунисты, их, значит, выбрали, и они такие, а мы осуждаем политические репрессии. О, как оказалось, ничего себе. То есть получается, что это не какое-то вот это вот в вашем представлении зло, которое только их хочет, спит и видит, как вас расстрелять. А оказалось, что это люди, которые в целом в текущей нынешней ситуации выступают за то же, что и вы. За то, чтобы молодым и немолодым людям не давали гигантские сроки за то, чего они и не делали по сути. Да? О, как выходит, представляете? И вот как раз меня постоянно вымораживает, что ли, я не знаю, какое слово подобрать здесь, как легко люди ведутся на все вот эти вот дискурсы, на все вот эти провокационные вопросы, не имеющие никакого отношения к реальности, никакого отношения к окружающей действительности. И, ну, с другой стороны, как это тоже делается, да, вот берут они какого-нибудь, они, не знаю, пропагандисты, да, берут Навального и говорят, вот смотрите, Навальный, его поддерживают только зажравшиеся москвичи, и вообще вот он шикует, куда-то едет, да, сюда. туда. И они стравливают его, соответственно, с какими-то там региональными людьми, имеющими запрос на оппозиционный протест, еще кем-то. А по факту-то, независимо от того, там, значит, в каких толстовках ходит Алексей Навальный или кто-то, ну вот найдите мне человека в провинции или даже в Москве или где угодно, который бы сказал, да, я хочу, чтобы у чиновника, они брали деньги, значит, которые нужны на то, чтобы у врача, который меня обслуживает, была зарплата нормальная, и строили себе на этот дворец. Ну, найдите мне такого человека, понимаете? Нет их таких людей. И поэтому вот когда мы за этими фантомами устремляемся и готовы играть в эти странные игры, мы, соответственно, ну, становимся слабее, ну, просто физически слабее. У нас и так достаточно атомизированное общество, да, потому что у нас совершенно разные представления о хорошем и плохом, этической компоненте, этнической компоненте и всем остальном. То есть у нас и так постоянно есть там внутри нас атомизация, да, мы друг от друга отталкиваемся. У нас очень такое, знаете, странное, закрытое общество, моя хата с краю, а если не с краю, то все вокруг козлы. И когда вот туда еще досыпают, мы становимся еще более атомизированными. И не можем ничего делать, не можем даже локальную проблему там, с лавочкой или с переходом решить, потому что вы идете, там, я не знаю, собирать подписи у жильцов, а встречаете, а там открывает какой-нибудь человек, у него, не знаю, кофта с надписью СССР, вы такие, я же ненавижу все это, все, не буду, значит, эти подписи собирать. И все, никакой лавочки у вас не появляется. Вот эту вот умозрительную лавочку распространите на любой другой пример из вашей жизни, и это совершенно отвратительно. Ну, то есть, правда, это вредит просто всем. И я, конечно, я-то главный сторонник на то, чтобы делить на черное и белое, как вы помните. Я считаю, что нет ничего серого в этом мире, что любой поступок, он либо хороший, либо плохой, только вопрос в том, что для того, чтобы понять, хорошее или плохое что-то, да, нужно очень детально в этом разобраться. То есть моя позиция заключается в том, что черное и белое существует, но докопаться до него невероятно сложно, и гораздо легче оставлять все в серой зоне. И при этом я считаю, что нужно оценивать черное или белое конкретные действия и поступки в момент времени. Да. Нет, есть, конечно, какие-то вот, ну, прям упыри картинные, как с иллюстрацией книжек про какое-нибудь зло, но даже они иногда в моменте могут быть вами полезными или могут быть с вами заодно, и будет глупо не воспользоваться этим для того, чтобы делать там вашу общую жизнь как-то лучше. Ну вот, один из там моих примеров, это не продолжая про упырей, разделяя упырей и вот то, о чем я сейчас скажу, да, это вот, ну, например, есть там ВГТРК, да, есть ВГТРК, и там у них есть там Вести, еще что-то, Россия-24, туда-сюда. И многие люди, наверное, из аудитории, которые сейчас даже слушают, скажут, все, это там все отвратительные люди, подстилки режима, еще что-нибудь такое, там туда-сюда, нельзя им ни руки жать, там при встрече лицо плевать и прочее, прочее. Окей, скажу я, но есть вот, например, Борис Соболев, да, совершенно, на мой взгляд, гениальный журналист, очень хороший. Вот он, помните, выпускал фильм «Идущий к черту» в трех частях, где разоблачал всяких экстрасенсов, наглядно показывал, как они обманывают, показывал людей, что с ними происходит, которых обманули, как они лишаются всего, как раз рассказывал, почему это больше всего действует на незащищенные слои населения. Вот он сделал эту работу гигантскую и буквально там оградил тысячи, если не сотни тысяч жителей России от вот этой абсолютной заразы. Да? И вот, ну, скажите, что это был плохой поступок. Скажите, что это не принесло, ну, ничего хорошего. Да? Ну, вот не сходится, понимаете, не сходится вот это вот обобщение. Обобщение, да, как я и сказал раньше, это верный путь к тому, чтобы уйти от анализа. И такое есть совершенно везде, понимаете, в чем дело. И вот все брать, да, как в какую-то группу, там, условные сталинисты, и говорить, все, эти люди из КПРФ, поэтому я никогда за них не голосовать не буду, ничего, я не призываю голосовать за КПРФ, я беру там умозрительный эксперимент. И тем самым получает себе очередного там какого-то человека, условно, в городской парламент, который будет делать все то зло, что он делал раньше, понимаете. Вот, поэтому и с точки зрения эффективности и с точки зрения в целом анализа мира, мне кажется, очень важно не вестись на вот это все. Да. Сталинист, не сталинист. Сталин давно умер. Я не знаю, там, кровавый режим не пойдет, если вы, значит, посмотрите фильм Бориса Соболева и прочее, и прочее, и прочее. И... Ну, мы так постоянно на это ведемся. Я прям вот не знаю, что с этим делать. Меня прям это очень сильно смущает. Буквально о спорных-то вопросов их тысячи, их миллионы и в нашей истории. И, более того, люди умудряются и по не нашей истории, соответственно, друг с другом собачиться и просто каким-то образом отделять, отстранять тех людей, которые придерживаются другой позиции по ничего не значащему поводу. И в итоге у нас получается, что получается, мы вот все живем в своих манимерках, а те, кто хоть как-то, ну, кто вообще никаких принципов не имеет, да, они между собой прекрасно кооперируются и, значит, массированно делают все то, что они делают, и прекрасно это им позволяет, используя различные средства манипуляции, да, пролонгировать существующие проблемы. Поэтому обидно просто, чрезвычайно мне обидно, что это происходит. Я вот все пытаюсь нащупать как-то способ, как это, ну, объяснить. И вот, наверное, когда я буду читать ваши сообщения, это получится чуть лучше, потому что, ну, я увижу ваше оппонирование, да, оппонировать вы наверняка будете. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду. И вот это же меня смущает, знаете, во всяких, скажу, наверное, для многих крамольные вещи, в таких словах, как, ну, не знаю, люстрации, институт репутации и прочее. Потому что они, ну, по сути своей делают то же самое. То есть говорят, вот ты когда-то, значит, что-то там не то сделал, не то сказал, и поэтому ты для нас навсегда умер, мы с тобой никогда не будем, значит, сотрудничать, в смысле даже когда есть общие интересы. И вот, на мой взгляд, это достаточно... Ну, вредное представление о мире. Неправильное даже. Ну, то есть неправильное, потому что... Вот если я недавно наткнулся, знаете, на YouTube-канал Глеба Пьяных, вы, наверное, такого знаете, программа «Максимум» туда-сюда, и он там какие-то дико оппозиционные вещи говорит. Я, правда, не знаю, с иронией или нет, то есть у него в целом такая интонация, если вы когда-нибудь смотрели программу «Максимум» с Глебом Пьяных, ну... Сложно считываемо, непонятно, где он шутит, он где нет, но я несколько роликов посмотрел, и никаких, так сказать, пасхалок, которые бы указывали на то, что он, соответственно, иронизирует, я не обнаружил, хотя я в целом и в иронии, и в постиронии считаю себя, так сказать, ну, если не профессионалом, то, так сказать, явно не новичком. И вот, ну, вот все эти люди постоянно сталкиваются. Вот как вообще становятся, да, там, я не знаю, оппозиционных взглядов, или как считают, что нужно участвовать в политике? Нет же такого, что человек рождается и такой... Против Путина, да, ну, потому что у нас уже выросло поколение 20-летних, да, и есть часть из них, которые родились при Путине и, соответственно, всю жизнь живут при Путине, и при этом сейчас, в частности, протестуют против Путина. И нет же такого, что кто-то из них родился, и он такой, против Путина. Как это происходит? Каково происхождение таких взглядов? Вот люди, они сталкиваются с реальной жизнью, сталкиваются с уже проговоренными нами полицейскими плохими, которые плохие полицейские, это менты, я напомню, сталкиваются с какой-то несправедливостью, сталкиваются с там, беспределом всевозможным, с тем, что там ущемляют различные группы, там, бюджетников, небюджетников, всех подряд. И вот они, соответственно, у них появляется запрос на какие-то изменения, поскольку в нашей системе не существует механизма прямого изменения, да, то есть, когда вам что-то не нравится, вы вышли или там, не знаю, позвонили в управу и сказали, ребята, тут какая-то жесть происходит, и нет такого, что они такие, ой, да, извините, мы, значит, сейчас все исправим. Нет, они говорят, там, слышь, вша, молчи, и вообще иначе мы тебя в тюрьму посадим. В этот момент люди, которые не согласны с конкретными вещами, они превращаются вот в оппозиционеров именно глобально к режиму. Как я приводил буквально вчера историю на стриме. Я не помню город, извините, можете загуглить, я думаю, эту новость легко найдете, где 5 женщин выступали против того, чтобы расформировали школу, гимназию. Потому что она была инклюзивная, то есть там в том числе в рамках нее учились и дети с ограниченными возможностями. Они были против того, чтобы ее расформировали, там было какое-то очередное укрупнение, да, у нас же все вот это. И они пришли на городской праздник вот в футболках, что мы за вот эту гимназию. Ничего там не скандировали, без плакатов, ничего про Путина плохого не говорили, там вообще ну, по нашим временам вообще вегетарианская, соответственно, буквально демонстрация собственного мнения. А они пришли, их задержали. Мэр написал на них заяву в прокуратуру, да, о том, что, значит, вот это какие-то бузатеры, которые там у них и акции не согласованы, и вообще они пятая колонна. И вот, казалось бы, ну, эти женщины, которые ни про какого Навального, скорее всего, не слышали, против никакого Путина не выступали, возможно, даже голосовать за него. И вот они попытались хоть как-то решить эту проблему, конкретно не связанную с политикой вообще, а связанную конкретно с их детьми, которые, как рассказывали сами эти женщины потом, да, если вот будет расформирована эта гимназия, то их дети просто, им ничего не останется, кроме как дома сидеть постоянно и, соответственно, потерять всякий шанс на социализацию, потерять любой шанс на нормальную интеграцию в общество и прочее, прочее. И вот их буквально так форсированно, да, заставили, ну, просто как-то не взлюбить эту власть в широком понимании. Потому что, ну, первый крик, который у этих людей обычно есть, это конкретным местным властям. Дальше они проходят вторую стадию. Это «Путин, помоги». Да, тоже достаточно известный мем, если позволите. И они же искренне в этом, абсолютно. И раз в год он помогает. Добрый дядя-волшебник, значит, запускает на своем фоне какой-то глобальный монитор, ему все звонят со всей России, и дай бог, там 50-сотни человек удается дозвониться. Он говорит, проведите, как это было до последнего, проведите в Томскую область, значит, это, воду, и провели. Ну, понимаете, да, вот так, такого, ну, есть тысячи же, которых не решаются. И вот поскольку у власти нет никакого инструмента, не знаю, умышленно или нет, выстроена так эта система, но так, чтобы на нее повлиять в конкретной мере, так и получаются вот эти люди, которые становятся при этом оппозицией, которые уже, значит, не согласны там с этой властью, не согласны с этой системой устройства, да, с тем, что она устроена неправильно, с тем, что если твоего ребенка с ограниченными возможностями на улицу буквально выставляют, ну, в смысле из обучения, да, то у тебя нет никаких механизмов для того, чтобы это решить, кроме малюсенького шанса раз в год, который меньше, чем выиграть в лотерею. Да? И вот этих людей потом, значит, какой-нибудь Соловьев называет 2% фекалий и прочее, 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 создавая очередной антагонизм. Но надо понимать, что все абсолютно эти люди, не только эти, а вообще все люди, мы все хотим примерно одного и того же. Мы все хотим нормально жить, да, там, питаться. Не в смысле на Ламборджини ездить, а буквально, чтобы там были деньги на еду, чтобы дети были в безопасности и спокойны, чтобы поликлиники работали, чтобы школы работали. В этом все абсолютно одинаковы, независимо на отношение к каким-то взглядам в историю. И в этом, собственно, и сила. Но эту силу всячески разбивают, как и с той стороны, но делают это умышленно, да, делают это умышленно для того, чтобы эта сила не смогла образоваться и как-то сформироваться. И с другой стороны, по собственным каким-то этическим причинам, понимаете? И вот как раз между этими тысячами молотов и тысячами маленьких наковален мы становимся абсолютно разрозненным, никак с друг другом не связанным, атомизированным обществом, которое абсолютно ничего не может сделать и защитить себя. И в этом, мне кажется, гигантская проблема. И не только наша. Это есть во всех странах в том или ином виде. Да? Но меня другие-то страны не волнуют. Я здесь живу и буду жить, и планирую жить. И поэтому для меня именно здесь важно, что это происходит. Все, заканчиваем этот небольшой монолог.
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Закончили монолог, переходим к вашим вопросам. Традиционно начнем с СМС. Я напомню пока номер для СМС. +7 985 917 45 45. WhatsApp, Viber, все это в вашем распоряжении. Можете туда писать и, соответственно, писать вопросы в чат Ютуба на канале Эхо Общества. Туда подключайтесь, ставьте лайки для того, чтобы как можно больше людей видело эту трансляцию. И, соответственно, будет больше просмотров и больше шансов, что я с вами буду оставаться долго по субботам в ночном эфире. Вот, поэтому не тщеславие ради, так сказать, а распространение для. Ну что, переходим к вашим СМС. Так, сейчас я тут... В ноль мы с вами начали, правильно? Правильно. Сейчас отмотаем немножко. Спасибо вам, кстати, за большую активность, ну, потому что во многом этот эфир строится как раз на вашей активности. И это очень... Ну, и мне удобно, и вам, надеюсь, полезно. Всем вжух, пишет. Платон – государство, Аристотель – политика, Карл Маркс – капитал, Гегель – логика. Майкл, что можете сказать по каждой из них? Как это вы по верхам? Ну, Платон – государство, Аристотель – политика, это точно надо читать обязательно. Карл Маркс – капитал, мутная вода достаточно. Ну, не думаю, что это входит в какой-то обязательный минимум. Никаких каких-то глобальных интересных мыслей я так и не нашел в «Капитале». Все, что там написано про экономику, полный фуфел. Ну, то есть это эмпирически опровергнуто уже и существует только в диалектике, значит, марксистской. А диалектика, как известно, сама себя доказывает. Поэтому с точки зрения, если вы хотите экономику как-то изучать, что такое «Капитал» бесполезен абсолютно. Если хотите представление Маркса о том, как было устроено общество раньше, есть сейчас или будет завтра, тоже достаточно бесполезно, потому что, опять же, все это еще раз опровергнуто, ну, обычной эмпирикой, не в смысле того, что государство как-то строилось, а в смысле там археологическими находками и всем остальным. Оказалось, что не то, чтобы вначале был первобытный коммунизм. Вот. Ну, как чтиво, интересно. То есть, я почитал, ну, как интересно? Не интересно, конечно, а куча воды, но мне было полезно, скажем так, для вот вообще понимания, поскольку много людей, которые прошли через, соответственно, прошлое СССР, да, и которые читали это в обязательном порядке для того, чтобы понимать, откуда у них какие мысли рождаются и к чему они апеллируют, быть знаком с первоисточником достаточно полезно. Что касается гегель-логика, ну, лучше нет. Вот, вкратце вам ответил, извините, я не Дмитрий Быков, чтобы, так сказать, подробно анализировать различные произведения. Стас Путильцев, в город Курск. Доброй ночи, Майкл. На сайте «Эхо» указано, что вы являетесь ведущим передачи «Страсти». При этом вы ее ни разу не вели. Расскажите, как так получилось. Понятия не имею, Стас. Первый раз слышу. Спрошу у сайта. Это достаточно странно. Так. Привет вам из Минска, сбитый летчик. Спасибо. Добрый вечер, Майкл. Не мне давать вам советы, но у меня с годами сложилось мнение, возможно, ошибочное, что ночные эфиры отличаются от дневных тем, что в них нет политоты, ну или почти нет. Ну, кому как больше нравится, у всех ночные эфиры разные, они все замечательные по-своему, интересные, у вас есть возможность выбирать, поэтому как бы ни к чему вас не принуждаю. У нас нет как бы никакого блока на темы, у нас это у нас с вами, да, в этом ночном эфире, еще спрашивайте, то и говорю. Стас Путильцев, опять же, пишет. Я, извините, Стас, не все ваши сообщения буду зачитывать, потому что, ну, это было бы нечестно по отношению к другим смотрящим и слушающим. Но на это отвечу. Где, на ваш взгляд, хуже полицейская система? В России или США? Расскажите о плюсах и минусах американской и российской полиции. Ой, та достаточно плохая. Ну, различается, знаете, в одном. Американская полицейская система знает, что она плохая. Я об этом регулярно напоминаю. И там есть... положительный момент, заключающийся в том, что там действительно человек и крупный функционер может лишиться своего поста за то, что что-то произойдет. Да, а при этом сама по себе она, ну, достаточно варварская, дикая полицейская система. А там есть огромные проблемы и с тем, что используется как доказательство, и с тем, как ведутся расследования. Но самая большая проблема, это, конечно, не столько в самой полицейской системе, сколько в законодательстве в ряде штатов. Ну, это отклик того, когда вела, значит, компания по нулевой терпимости к наркотикам, и в тюрьму попало огромное количество молодых людей, которые первоходы, да, за там какой, буквально за какой-то косяк, не в смысле они накосячили, а в смысле косяк запрещенных наркотических средств, и эти люди, которые, значит, погружались в систему, вот эту, в систему криминального мира, и они, выходя, многие из них становились рецидивистами, то есть было практически искусственно создано огромное количество уголовников. Ну, и в этом, конечно, поспособствовала система тюрем, которая есть в штатах, она прям, ну, чудовищная. То есть она прям сравнима с нашей. Вот, поэтому, видите, проблемы похожие у нас. Так, Диггер. Само собой, некоторым неофитам антидемократам можно часами на табуретах, но остальным учиться покороче. Желаю, чтобы все, как говорил, кратенько Шариков. Не до конца понял вашу мысль, но, наверное, спасибо. Так... Евгений пишет из Пензы, что совсем согласен. Спасибо большое. Мария. Как известно, настоящие американцы – это индейцы, поэтому нельзя сказать, что в ком-то течет американская кровь, а какая кровь течет в вас, помимо русской, если не секрет. То, как вы к стране США относитесь, понятно, но личную причастность вы как будто тоже отвергаете. А у вас не только нет интереса к ней, но и даже отторжение, как будто бы. Ведь Америка – это не только политика и законы. Для вас, тем более, это что-то должно быть хоть в чем-то близко. Я пытаюсь понять, как человек с папой-американцем может вообще не испытывать ничего к этой стране. чего-то хорошего, не даже интереса. Я не о политике и законах, повторяюсь. Слушайте, я вообще во все эти замуты с кровью не очень верю, потому что, на мой взгляд, они достаточно бессмысленные. То есть в современном обществе, где намешано у всех и всего, и вообще нет никого с какой-то там чистотой крови или прочего-прочего, да, последний такой эксперимент в середине прошлого века по итогу оказался достаточно деструктивным и провальным, мне кажется, говорить о каком-то, значит, там, крови, которая есть в людях, очень странно. Особенно в России, особенно после татаро-монгольского ига, извините, которое не добралось только до Новгорода, а который был при этом торговым городом, да, и через который проходили многие другие кровяные потоки, скажем так. Вот, поэтому для меня это вообще не является какой-то вещью, а даже если бы являлось, ну вот каким образом так, кровь или что-то такое, оно вас помутняет к чему-либо. Да? То есть концепция гражданской нации, она более-менее, на мой взгляд, не то чтобы мне совсем близка, но при этом я вижу в ней некое рациональное зерно, да, то есть так как вы себя кому относите условно. И поэтому, ну и по генезису, и в целом я, конечно, абсолютно русский человек, родился в Москве, всю жизнь здесь живу, знаком со всей русской культурой и прочее, 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 поэтому ничего американского во мне нет, даже если бы кому-то очень хотелось. Что касается интереса к этой стране, то интерес мой к Штатам, он существует, но существует не как там, о, там, моя какая-то историческая родина. Нет, я вообще такими понятиями не располагаю, потому что, на мой взгляд, все, что было в прошлом, оно есть в прошлом, и важно, собственно, то, как человек сейчас, да, и то, кем он себя видит, и кем он хочет себя видеть. Вот я русский патриот. И мой интерес к Штатам обусловлен исключительно ее, ну, достаточно прочными положениями Америки, да, Соединенных Штатов в современном мире, ее Америки достаточно масштабной роли в этом современном мире, поэтому как вот, ну, я же и политолог еще, ну, по крайней мере, по бумажке, то мне вот как раз интересно наблюдаю за процессами, происходящими там. Поэтому мне как раз безумно интересна система выборов, которые там есть, поэтому мне безумно интересны практики, которые там есть. Но не только Штатами и Россией ограничивается мой интерес. Вот. Поэтому как так. Что касается, значит, каких-то это происхождений, я не буду из этого какой-то делать секрет, но дело в том, что я знаю только со слов. Значит, в нашей семье считается, что вот эта моя американская линия по папе, это были немцы, а до этого голландцы. Короче, когда-то голландцы эти приплыли в Америку. Нет, сначала в Америку приплыли. Там была голландская фамилия, типа Ван Нак. И из нее искусственно сделали Наки. И поэтому мне, по крайней мере, говорят, что любой человек с такой же фамилией, как у меня, он в том или ином виде мой родственник. Вот. Чего я не очень знаю. Ну, как бы вот за что купил, зато и продаю. Вот. А так, там все подряд у меня намешано. Вот, но по бабушке, там, по маме, там, Тверская губерния, там, вот, все такое прям настоящее, так сказать, полюшко русское, если не учитывать, конечно, татаро-монгольского ига. Так, едем дальше. Так, тогда вам логично было бы застрелиться, схватившись за пистолет, пишет Москва и Московской области. Не согласен. Да и пистолета у меня нет. Че уж. Что вы думаете о Собчак, пишет из Волгоградской области? Ну, о Собчак я не думаю. Ну, слушайте, ну, Собчак человек, который... У каждого человека есть собственный набор приоритетов, да, которые он считает для себя важными. Каждый выбирает какую-то концепцию. Например, когда я говорю с многими людьми, опять же, вот с Кашиным вчера, когда общались, он говорит, ну вот как же есть там ряд журналистов условных, ну, людей, называющихся журналистами, в какой-то момент они стали перед выбором условно продавать им собственное, ну, мнение, да, назовем это так, или не продавать, иначе бы они вот были ограничены в средствах существования, и, соответственно, им пришлось бы работать таксистом или прочее, прочее. И вот в моей парадигме концепции ценности, во-первых, нет ничего зазорного в том, чтобы работать таксистом или кем-либо еще. Я вот работал официантом, мне безумно нравилось, очень было здорово, правда, вот искренне, мне очень нравилась эта работа. Более того, для меня вот в моей системе ценностей снижать собственные какие-то потребности, которые у меня и так вообще невысокие. Ну, то есть, я не вижу кайфа во всех этих там каких-то дорогих ресторанах, значит, каких-то постоянных поездках, машин. У меня нет машины, никогда не было идеи ее купить и прочее, прочее. Вот я в целом этого кайфа не вижу. Но выбирая между там собственной независимостью, да, потому что, ну, там, то, когда ты говоришь от себя, на мой взгляд, гораздо ценнее, чем ты будешь там зарабатывать настолько-то больше или настолько-то меньше. Да? Ну, у всех людей разная система координат. У меня вот такая. При этом есть люди, для которых там личный профит, да, он заключается не в идеях, а в каком-то материальном благополучии или уровне медийности, или прочем, или прочем. Вот Ксения Собчак прекрасно в этом амплуа и в этой парадигме ценностей работает. Да, она максимально, если хотите, и монетизирует, и популяризирует собственный бренд Ксении Собчак. И делает все, что для этого нужно. С этой точки зрения, вот как человека, который достигает своих целей, никаких вопросов нет. Да, то есть то, что я говорил, я не люблю, когда кто-то плохо делает свою работу. Вот Ксения Собчак свою работу, которую она хочет, да, которую она выстраивает, она делает ее отлично. И как бы, ну, при этом я, ну, она, на мой взгляд, вот компания, которую она вела президентская, не знаю, по-моему, всем сразу было очевидно, ну, мне, по крайней мере, да, что это не настоящая компания, в ней ничего нет. И как бы вот с точки зрения таких восприятий, у меня нет к ней никакого пиетета и, значит, одобрения или чего-то такого. Поэтому, ну, мы просто совсем в разных мирах, не в смысле там она с Богомоловым и в карете, а я, значит, здесь сын простого кузнеца, а в плане, ну, в представлении о мире, о том, что в нем важно. Так, всем живых. Майкл, мне кажется, ли краткосрочные программы «Все позиции» сегодня, ЛПР, Навальный, КПРФ, Яблоко, другой, сходятся в краткосрочной перспективе на 5-10 лет и отличаются только в долгосрочном видении на 10-50 лет? Да, ну, да, да, абсолютно. То есть, неважно, кто вы, там, неолиберал, значит, леволиберал или... не знаю, коммунистический консерватор, встречал я и такое, и прочее, прочее. По факту у всех этих представленных групп, серьезно, от КПРФ до Навального, ну, почему до Навального, он достаточно левый, по крайней мере, по президентской программе, которую он давал, там от КПРФ до, я не знаю, кто у нас самый рьяный, кого причисляют к либералам, не знаю, подскажите в чате, пусть будет... Нет, придумайте сами. От КПРФ до Яблока. Окей, пусть будет так. Они же все сходятся во многих положениях, да, о том, что надо делать здесь и сейчас. И более того, Михаил Светов с ними сходится тоже. У них у всех одно и то же. Да, там Михаил Светов мечтает об анкаповской утопии, да, там анархокапиталистической, без государства, антитатистской и все такое прочее. Там Навальная прекрасная Россия будущего, а часть людей в КПРФ о возрождении Советского Союза, но при этом здесь сейчас у них у всех примерно одна повестка. Типа, мы не хотим, чтобы воровали, мы не хотим, чтобы притесняли, мы не хотим, чтобы просто так сажали. Ну, все у них одинаковое. Так. Евгений Спензе. Майк, погоди, на моем веку я видел не раз, как абсолютно гонимые и жалкие становятся гонителями. Чаще пример РПЦ. Если красные войдут в силу, мы увидим тоже, чем они занимались всегда. Они другого не умеют. Когда совершалась революция 17-го, они тоже обещали всем свободу. Ну, в этом является задумка, по крайней мере, политической системы, в котором есть не один функционирующий актор. Да? Нет никакой возможности для того, чтобы вот эти те, кого вы называете, значит, красными или кого угодно еще, чтобы они, значит, взяли и в Мосгордуме сделали второй Советский Союз. Ну, технически невозможно. Да? А если распространять вашу идею, то получается, что, ну, все гонимые становятся гонителями. Правильно? Правильно. Ну, там, я не знаю, в вашей же системе координат получается, что там Михаил Светов или Навальный придут и, значит, тоже всех будут гонять, гонять, гонять. По факту, во-первых, не надо обобщать, да, и там те, кто приходил в 17-м году, и те, кто, значит, и позже был в разных итерациях Советского Союза, это все совершенно разные люди, совершенно разной политикой, совершенно разными взглядами. А нынешний КПРФ вообще никакого отношения не имеет ни к кому. Это я не пытаюсь защищать КПРФ, это исключительно, вот если вы посмотрите, что они говорят, у них там уже и религия, это норм, у них уже вот была смешная картинка в Твиттере, там анализ Николая II, почему он, значит, нормальный, и вот Чаплин у них на митинге выступает. И вообще они уже за капитализм и за малый бизнес. Ну, то есть, не давайте ярлыкам вводить себя в заблуждение. Эти ярлыки используют специально для того, чтобы вас стравливать друг с другом. Вот. Поэтому действительно, любой человек из любой среды, с любой политической программы может в какой-то момент стать лжецом, подлецом и гонителем. Вспомните эту... То ли Яровая, то ли Мизулина. Кто из них в Яблоке-то был? Я забыл уже. Ну, в общем, вы поняли. Мизулина, вот мне подсказывает, спасибо большое. Мизулина, да, тоже было яблоко туда-сюда, вот сейчас отлично интегрировалась действующая власть. Power corrupts, да, абсолютно power corrupts абсолютно кого угодно, независимо от того, что он говорит вам в момент времени. Вот, поэтому это как раз защита от вот этого, да, защита от вот этого является умение общества, да, противостоять этому. Для того, чтобы оно могло противостоять какой-либо гегемонии тирании, оно должно научиться между собой сплачиваться в том или ином виде. Только это, собственно, и защищает от того, что любой гонимый станет гонителем. Никита Сергеевич СПБ атомизирует общество не только штатные государственные пропагандисты, но и поведение публичных талантливых людей. Например, публичность недавней свадьбы. Мне кажется, именно публичность этой свадьбы разделяет людей по обе стороны баррикад. Я не знаю, ну, конкретно свадьбы нет. То есть, опять же, непонятно, зачем разделяться. То есть, ну, поженились. Ну, там устроили перформансы, пристроили. Вам-то какая вообще разница? Какое дело? Пусть делают, что хотят. Это к вам не имеет никакого... Ну, вот представьте, вы, ну, буквально, вы с человеком строите какой-нибудь дом или, я не знаю, семья у вас, дети. И вы такой, мне не понравилась свадьба Собчак, а жена ваша говорит, а мне понравилось. И что? Ну, как бы, и все, развод, раздел. Как, ну, это же идиотизм, правда? Это свадьба Собчак никаким образом не влияет на вашу жизнь. Понимаете? Если вы не Богомолов, конечно. Это вот, наверное, единственный человек, на жизнь которого это повлияло. И все. А все остальные вообще нет. Если этот Соболев оклеветал целителей, он, конечно, полон скверны, пишет из Москвы и Московской области про Бориса Соболева. Ну да, конечно. Майкл, вы последняя надежда, пишет она. Ночных эфиров на Рыжкин уже третий месяц нет ни на сайте, ни в подкастах. Исключением стал эфир за 22 августа. Дурвинского достучаться не удалось через сайт. Может, хоть вы обратите внимание и поможете. Ну, к Леше Соломину посвятить или к самому на Рыжкин. Я не знаю, это все так сложно технически. Я вообще не понимаю, кто там. Я как-то узнавал с этими подкастами. Там не пойми, кто их заливает. Непонятно как. Поэтому извините, слушайте на Ютубе. На Ютубе есть запись. Вот, напомню, кстати, канал «Эхо общества». Приходите туда, ставьте лайки. Спасибо, что благодаря вам я об этом вспомнил. Из Калининградской области. Спасибо, скажу так. Даже на «Эхо Москвы» нет свободы слова. Например, я не могу сказать, что при Адольфе Гитлере не все так плохо было. Свобода слова... Ой, знаете, моя любимая тема затронула. Я-то вообще против свободы слова. Это, наверное, тоже будет весьма непопулярно. Но у меня есть глубокое убеждение, что... Наверное, не убеждение, а ну, просто утилитарное соображение, что свобода слова частенько приводит к каким-то негативным последствиям. Ну, например, есть там ВИЧ-диссиденты или антипрививочники или прочие-прочие люди, которые вот эти статьи свои выпускают, и даже люди, которые имеют какое-то ну, там, отношение к медицине, прикрываются халатом, да, как это недавно вот врач публиковал, что вот если вы пойдете в лес и вас укусит энцефалитный клещ, не надо перед этим делать прививку, потому что после этого ваш иммунитет станет хорошим. Да? Ну, то есть, абсолютно антинаучная ересь, которая может стоить вам жизни. Да? А она при этом врач, она там в каких-то структурах работает. И вот вред от такого, на мой взгляд, он невероятно колоссально огромен, потому что буквально речь идет о том, что люди лишатся жизни. Или недавняя история в Петербурге. Женщина была беременна, ей сказали, что у нее, значит, ВИЧ. И она пошла в интернет, начала читать, прочитала каких-то ВИЧ-диссидентов сумасшедших, отказалась от приема препаратов, и, соответственно, у нее хотели отнять ребенка, и отняли на какой-то момент. Да? И вот она была именно под влиянием того, что любой человек может, да, написать там, и расписать какую-нибудь там, подробную, там, вот ВИЧ не существует, это все заговоры, фарк-компании, туда-сюда, тыры-пыры. И она буквально могла лишиться ребенка. Но в тот момент, когда это стало ей угрожать, она все, она сказала, извините, я была, значит, в помутнении, я буду пить ретровирусный, пожалуйста, отдайте ребенка, и вроде как его возвращают, насколько я понял. И вот в этом глобальная проблема. Поэтому я не считаю, что свобода слова, она абсолютна. Но есть интересный момент. Он достаточно сложный. Я вот когда его пытаюсь кому-то объяснять, получается не всегда хорошо. Сейчас попробую вам. Свобода слова включает в себя возможность какой-то площадки, будь то Twitch, YouTube, Twitter или что угодно еще, или Facebook, ограничивать себя как площадку от каких-то людей, с мнением которых площадка не согласна. Как это работает? Вот свобода слова, она дает условному Фейсбуку право банить людей, потому что Фейсбук хочет транслировать определенные ценности и не транслировать другие. Это его свобода слова. И когда на его площадке появляется человек, который что-то пишет, да, что не кажется Фейсбуку хорошим, неважно, какие там воззрения у Фейсбука, может быть, он там людоед какой-нибудь, только людоедско любит, но это неважно. Свобода слова этой площадки, Фейсбука или любой другой, в частности, заключается в том, чтобы не давать возможности внутри себя, Фейсбуку, высказывать то, что люди говорят, потому что это будет ассоциироваться в том числе с этой площадкой. Сложный достаточно механизм, но, тем не менее, внутренне никак не противоречивый. Да? То есть, вот я условно открою сайт какой-нибудь, будет называться, не знаю, или телеграм-канал «Накипело», вот у меня есть, допустим. И я не хочу, чтобы со мной ассоциировались, там, например, фашизм, нацизм или там еще что-нибудь такое. И поэтому я имею право, как площадка, и моя свобода слова заключается в том, чтобы на этой моей площадке не было того, что мне кажется неприемлемым. И это часть свободы слова. Цензура, в прямом смысле термина цензура, может осуществляться только государством. Если вы частная компания или частный актор, там, частная медиа, то если вы не даете кому-то у себя размещаться или там, не берете все подряд предложения, которые вам накидываются, это вы пользуетесь свободой слова. Цензура – это запретительный механизм, который может осуществлять только государство, которое наказывает вас или не дает вам высказывать ваши слова, да, в широком смысле. Вот поэтому я так люблю термины. Они значат конкретные вещи. Вот. Не знаю, удалось ли мне донести. Я работаю над этим, потому что я понимаю, как это работает, и мне кажется, что достаточно, ну, логично, непротиворечиво это объясняю, но, возможно, это не до конца. Напишите, если, соответственно, у вас остались какие-то здесь вопросы. Алексей пишет, это у вас зарплата хорошая, поэтому вас марксизм не интересует, а вам мою бы пенсию в 14 тысяч рублей, вы бы говорили другое. Ну, я вообще за отмену денег и все такое, поэтому как бы не туда претензии. Марксизм не предполагает, что у вас пенсия увеличится. Марксизм предполагает, по крайней мере, те, кто пытался или делал вид, что пытался реализовывать марксизм, они, значит, просто брали и делали так, что у всех пенсия становится 14 условно, да, а у партноменклатуры становится огромное количество денег. Но это не вина Маркса, на самом деле, потому что то, что строилось в Советском Союзе, оно даже от Маркса далеко. Вот там ничего не было реализовано из того, что он писал, и все наоборот делалось. Вот, но просто сам Маркс себе не самый интересный автор. Да. Социалистических авторов гораздо больше, они гораздо интереснее, как и коммунистических авторов. Вот, поэтому Маркс, на мой взгляд, ну, незаслуженно переоценен. Как, кстати, и Пушкин, но это уже совсем другая история. Вот, спасибо всем, кто пишет комплименты. Это очень приятно, но зачитывать я их, конечно, не могу, потому что это, ну, странно будет. Таня Стольятти пишет, вы юрист по образованию, политолог? Я политолог. В Майкле течет красная кровь такая же, как у всех, пишет Евгений из Пензы. Да, это действительно так. Я имел возможность в этом убедиться, к сожалению, не раз. Майкл, но ведь все, что создали, создано белым человеком, это невозможно отрицать. Нет, Калининградская область, это не так. А мы делаем небольшой перерыв. Час ночи и 4 минуты. Доброй ночи. Утро, дня. Не знаю, где вы слушаете. Вы, кстати, может, вы слушаете это все в записи и смотрите в записи. Тогда тоже поставьте лайк обязательно. Ну и те, кто смотрит, ого, 800 человек уже. Спасибо большое. Всем очень рад. Буду еще больше рад, если лайки поставите. Это неоценимый вклад в развитие данного эфира. А мы с вами продолжаем. Так, сейчас добьем смс-ки и перейдем уже к чату на YouTube на канале «Эхо общества». Так, про белых бред. Едем дальше. Ну, так. В России, да, намешано крови издавна. Ну, а китайцы, а евреи, они-то чистоту крови еще как бледут, Ира? Нет, нет, конечно, нет. Ну что вы. У евреев, у них вообще имеет значение только кто по маме. Ну, то есть папа вообще может быть почти любой. Да, и то это, если мы говорим об ортодоксах. Поэтому нет там никакой чистоты крови, все дудки. А китайцы. Ну, к ним тоже монголы заходили, если так, то по чесноку. Ну, то есть, если вы, значит, знаете историю, то Орда, она в Китай до России еще пришла. Вот, но насколько они там все гомо... Ну, нет, не думаю, то есть тоже происходил всевозможный обмен, так сказать, кровью в различных вариациях. Так... Алексей, кровь не интересует, а как же евреи 5000 лет в условиях рассеяния не растворились? Я вот за свою кровь готов умирать, и не говорите космополитической лабуды, нет в русских монгольской крови. А куда же она вся делась? Татар-монголы по всей России прошли. И, собственно, долгое время находились в правлении России. И всевозможные связи образовывались там в очень обширных количествах. Как же нет? Или что, вы отрицаете наличие татар-монголов? Или что, или как? Или вот, значит, за какой-то огромной стеной Россия развивалась отдельно от всего мира всю свою историю. Опишите ваше представление об истории и о том, как все происходило. Вот, что касается евреев, опять же, там нет по крови ничего. А у евреев под кровью другое понимается, по крайней мере, у ортодоксальных. Да? И более того, сейчас у них все, опять же, на культурном уровне идет, на уровне культуры и принятия каких-то традиций и обычаев. Вот кровь нигде не существует. Это все уже один большой миф. Можете пойти, если вы думаете, что у вас там какая-то исключительная гомогенная кровь, то можете пойти сдать анализы в любой из существующих ДНК-тестовых лабораторий, и вы удивитесь, кто у вас есть. Вот, Алексей пишет, от КПРФ до профессора Зубова. Да, спасибо большое. Вот, вот, вы мне совершенно замечательно помогли. Вот именно, Майк, не надо обобщать. То, что сделали красные, мы знаем. А что будут Навальный и Светов, нет. Навряд ли стрелять и вешать. Да и красные, и все до красных. Господи, у нас мало примеров, что ли, когда человек приходил, получал абсолютную власть и творил потом, что хотел, или с ума сходил в какой-то там промежуток времени. А Петр Первый что делал, когда буквально на костях построил целый город. Кстати, недавно вновь углублялся в эту тему, там же безумие какое-то было, то есть там буквально брали крепостных крестьян, обязывали, значит, идти и строить, ничего им там за это не платили, и они пытались оттуда сбегать, и вот, значит, их родственников захватывали, когда они сбегали, и в целом их наказывали очень сильно, буквально Питер город на костях, да, и что, Петр Красный был, или что, как это работает в вашей системе Кордуна, или этот Иван Грозный был красным, или что? Понимаете, это не то, чтобы до конца связано. Я не пытаюсь оправдывать советский режим. Ни в коем случае советский режим абсолютно людоедский, ужасный, отвратительный. Просто не надо пытаться делать вид, что вот у нас воскресший Сталин в Мосгордуму баллотируется. Это не так. Из Волгоградской области. Кстати, о ВИЧ-диссидентах. Как разговаривать с антипрививочниками? Надо ли с ними разговаривать? У меня много друзей таких. О, сложно тема. Я тоже один раз... так сказать, в моем, ну, не близком окружении, но, тем не менее, знакомые, там, появился ребенок, и вот тоже пошла читать в интернет, девушка, все, и, конечно, пришлось достаточно долго объяснять это. Ведь в чем проблема всех вот этих вот антипрививочников, ВИЧ-диссидентов, я про тех, кто распространяет эту всю заразу ужасную, они же не строят свои вот эти вот вероучения, если хотите, на фактах, они строят на каких-то предположениях, на такие, а вот вы видели под микроскопом, значит, ВИЧ, а вот, значит, нет его, не видел, значит, не было там, и земля плоская, и прочее, и прочее, прочее, понимаете, и вот как с этим, это им такой, ну, наука же, туда-сюда, и вот куча людей, которые умерли раньше, у которых был диагностирован, значит, ВИЧ, а затем превратился в СПИД, и прочее, прочее. Вот те, кто принимает ретровирусную терапию, они живут дольше. Они говорят, это все, значит, заговор фармкомпаний, все это нарисовано, всех этих людей не существовало, и прочее, прочее. Поэтому вот бороться с этим вредом очень тяжело. Поэтому я и говорю, что не надо просто этим антипрививочникам, вот тем, кто является, да, и ВИЧ-диссидентом, кто является зачинщиками, да, не надо им просто слово давать, да и все. Майкл, мой смс доходит, телефон не заблокирован, Искандер Равильевич, пенсионер из Республики Татарстан, доходит. Майкл, эхо позиционируется как площадка, представляющая слово всем политическим силам. Даже в одной из заставок это декларируется. Почему националисты вас не представлены? Ратибор СПБ. Как не представлены? К нам и этот приходил, и Просвирин приходил, и Кашин регулярно появляется. Кто еще у нас? Да куча... Ну, их в целом не так много, не так чтобы много, да, в политическом спектре. После того, как ДПНИ разогнали, а всех пересажали, у нас вот политических националистов не так много. Навальный на худой конец. Не знаю, что он на 4-й, на марши русские ходил, тем не националист, тоже за визы с среднеазиатскими республиками топит. Вы что в это понятие вкладываете и перечислите людей не маргинальных, да, не тех, вот, которых там, не знаю, смотрят 2,5 человека где-нибудь, а вот там публичных фигур, соответственно, тех, кого вы называете националистами. Ну, то есть, кто это, что это, как это? Вот у нас куча их приходит. У нас действительно представлены все политические силы, да, кроме откровенных фашистов. Все. Но я не могу говорить за все эхо, это я от себя говорю, как я вижу. Да? Ну вот были там у Голубева на дебатах, соответственно, вот Егор Просвирин, да еще и в утренний разворот, я помню, приходил живым, говорит, там, кто, какие еще вам нужны? Не знаю, Белов-Поткин? Нет, спасибо. Вот, скорее всего. Но опять же, это я от себя, мне бы не хотелось его тут видеть. Так. Калининградская область. Не соглашусь, Facebook не может работать на территории государства и нарушать его законы. Я о цензуре. Такая ничего не нарушается. Любая соцсеть имеет право блокировать, кого она вообще хочет. Нет такого закона, который бы это запрещал. Я не знаю, где вы это придумали. Юрий СПБ. Вот Пушкин и Майкл вы зря пнули. Да, огребаю постоянно за это. Всем привет, а вы попробуйте прожить на пенсию в 7600 рублей, Вадим Спенс. Так, ну, кто ж спорит-то, да, это ужасно, отвратительно, и против этого надо совокупными усилиями бороться, потому что, более того, у вас пенсия 7600 рублей не потому, что вы какой-то плохой или не такой, как говорят чиновники, а же все деньги разворовали. И более того, потому что долгое время там в страну, куда вы, которая пользовалась, да, вашими трудами, ее теперь, ну, не существует, да, и, соответственно, каким-то образом вас всячески притесняют, и при этом постоянно обещают, что вот будут и выплачивать, доплачивать, повысит МРОТ, повысит еще что-то, а по факту все деньги уходят куда-то не туда. Да, да, это очень плохо. Мы вот все с этим солидарны. Есть такое слово, я, по-моему, про него вам уже рассказывал, антимема. Это такая логическая операция внутри логики, когда у вас какая-то предпосылка, она уже включена в дискурс, вам не надо ее дополнительно приговаривать. И вот, в частности, антимемы, да, что вот эта ситуация, это ненормально, когда люди должны выживать, да, на какие-то крошечные абсолютно суммы. Вот. Но при этом я выживал. Ну, похоже, ну, это не то, чтобы я как-то кичился, не то, чтобы я говорю, что это нормально, но я к тому, что у меня опыт похожий был. Майкл, то, что ты описал, называется термином частной дискриминации. Не совсем. И это не только про свободу слова, а про разные услуги. Как ты относишься, кстати, в целом к частной дискриминации? Может ли барыня обслуживать геев, негров и женщин, если это тем или иным образом прописано? То есть, посетителям заранее известно. Ну, я против такого. Ну, то есть, как бы это объяснить? Значит, на мой взгляд, нарушение чужих прав, даже внутри бизнеса, основываясь на детерминированных признаках, неприемлемо. Любая вообще вещь, которая вас как-либо ограничивает, неважно, частный вы, не частный, основанный на детерминированном признаке, то есть вашей ориентации, цвета кожи, гендер или прочее, 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 неприемлемо. Это прямое нарушение ваших прав. И поскольку, значит, те, кто действует, вот эти частники, в рамках юрисдикции общего законодательства, где прописано, что не может быть какая-то часть населения дискриминирована по гендерному, расовому, да, или другим признакам, детерминированным, опять же, это важно, тогда я считаю, что, ну, те, кто действуют внутри, они и должны, соответственно, подчиняться в том числе закону. Это вот как раз к вопросу о предыдущем комментарии. Вот там правильно. Туда они, да, нарушают то, что прописано, и я не считаю, что у них есть право на такое. Но когда идет частная дискриминация по недетерминированным признакам, да, то есть, например, вас банят за какое-то мнение в какой-то частной соцсети, то это, соответственно, в этом я не вижу ничего предосудительного. Это часть свободы слова, которая у нас как минимум прописана. Вот. Но я не согласен, что это частная дискриминация, то, что я описал. Там немножко сложнее концепт. Частная дискриминация предполагает, что кто угодно может что угодно с другим человеком. Ну, то есть, если у тебя есть, условно, твой дом, двор, бизнес или что угодно еще, то ты имеешь полную свободу делать в рамках него все, что тебе заблагорассудится, и, соответственно, там, пускать, не пускать любых людей, основываясь на своих соображениях. Нет, я в другой немножко парадигме, другую парадигму считаю правильно. А что вместо денег будет, если ты против них? Это и будет деньгами. От денег, как концепции, мы можем уйти только при достижении человечеством неограниченных ресурсов, а это маловероятно даже в далеком будущем. Ну, слушайте, это мы очень вперед забегаем. Нет, это вероятно в ближайшем будущем при полной автоматизации труда и генерации ресурсов. То есть, как в тот момент, когда ресурсы перестанут быть ограниченными, а человечество чем больше становится, и тем технологичнее становится, тем больше ресурсная база относительно существующих людей, да, и дети в Африке голодают не потому, что на планете ресурсов нет, а потому, что у нас есть система стран, которые друг с другом конкурируют, и они эти ресурсы просто не дают этой Африке. Просто не дают. На складах Китая каждый год сгнивает гораздо больше продукции, чем понадобилось для того, чтобы накормить всю Африку. Да? Вот. Поэтому количество ресурсной базы, оно постоянно увеличивается ввиду технологического прогресса и увеличения ресурсной базы. И, собственно, в ближайшем будущем нас ждет ряд очень сложных моментов, которые будут решены. Об этом Хокинг, кстати, говорил, и Илон Маск ему в целом вторит. Они говорят, что сейчас автоматизация там буквально несколько десятилетий достигнет такого уровня, что все государства мира станут перед выбором. Либо распределять эти ресурсы, которые будут гораздо больше, да, чем необходимо, то есть общество некого благосостояния, по крайней мере, ресурсная база для него будет, либо, значит, распределять это между обществом, тем самым отпадая конкуренцию за физические ресурсы и переводя это в плоскость конкуренции за другие какие-то достижения. Кто из вас станет лучшим художником, там, накачает самый лучший пресс и прочее, прочее. Механизмы конкуренции остаются в том числе без денег. О чем говорили Хокинг и Маск? О том, что будет два выбора. Первый, это когда, значит, вот это власть имущая когорта людей, которые есть там разные правительства и прочее, прочее, она либо, значит, все будет распределять и наступит эра благоденствия абсолютного, либо она узурпирует все эти ресурсы, и тогда мы погрузимся в эру невероятной, невиданной нищеты и расслоения, которого никогда еще не было в истории человечества. Вот такие два прогноза у них есть. Так. Санкт-Петербург, Ленинградская область. Здравствуйте, обожаю их, слушаю около 15 лет. Насчет свободы слова. Когда только появилась телетрансляция, в первый же раз увидел еще живого Бориса Немцова. И он, оппонент, в прямом эфире, потеряв доводы, плеснул содержимое стакана в лицо собеседнику. Этому удивился, возмутился, получил бан на эхе. Бывает. Они кочевники пришли, ушли, а тюркские гены в любом народе найти можно. Алексей, я про это и говорю, что тюркские гены в любом можно найти народе. Вы о чем вообще? Да, это ровно мой тезис, а вы говорите про какую-то чистую русскую кровь. Или тюркская тоже, или нет. Вы, прельефнее, пожалуйста, немножко вашу концепцию. Майкл читал отчет американской IT-компании о том, сколько электроэнергии сжигается лайками в масштабах планеты за день. Ужаснулась. Как считаете, лучшего употребления человечества не способно придумать Лареса Л? Никого не волнует, как расходуется энергия. Абсолютно. Как вода расходуется, как энергия. Многие политики делают на этом карьеру, спекулируя на тем, как надо пластик какой-нибудь перерабатывать, еще что-нибудь. В частности, в России к нам в утренний разворот с Машей Майерс приходил из-за Гринписа человек, то есть человек, который явно не замотивирован оправдывать каким-то образом небережное отношение к природе. Он рассказывал, что да, вы можете там пользоваться картонными этими посудами, но вы создаете лишь 1% от всего загрязнения, которое есть. Остальные 99% заводы, фабрики, все остальное прочее. Поэтому не пугайтесь. Всем плевать на то, как расходуется электричество, что происходит с природой. Это, к сожалению, окружающий нас реальность. Мы такие, леса горят, это очень плохо, животных убивают ради еды, это очень плохо, но бургеры будем продолжать есть, а на бумаге продолжать писать. Вот так примерно это устроено. Человек, как и любое другое существо, он в целом свои интересы приоритизирует относительно любого другого живого или неживого существа на планете, даже в отношении других людей. Есть какая-то группа, как эти называются, есть даже какое-то определение для зеленых нового типа. Экофашизм, что-то такое. В общем, там есть какой-то, я забыл, к сожалению, как они себя называют. Но их достаточно малое количество. Поэтому не переживайте. Ваши переживания ни на что не повлияют. Сергей, вы сильно ошибаетесь насчет Фейсбука, когда он что-то запрещает, это цензура, просто другой ее вид. Он не запрещен законом. Хотя на Западе это обсуждают очень активно. Представьте, телефонная сеть откажется передавать ваш звонок, потому что вы говорите, что что-то не то. В чем отличие от Фейсбука? В том, что телефонная сеть не имеет права прослушивать, что я говорю. Как и Facebook не имеет права за личные сообщения банить. Это публичная сфера и личная сфера. Две большие разницы. Для Facebook и для любого СМИ не нравится, что на их площадке транслируют на аудиторию люди. А то, что там в личном общении никого, по идее, по закону, интересовать не должно. Поэтому нет, это не цензура, это реализация свободы слова. Но татары не за стеной, а китайцы именно за стеной и не ассимилируются там, хотя по миру, конечно, расселись, Ирина. Стена-то из-за чего появилась? Вы посмотрите, от чего китайцы строили стену, а точнее от кого. Много интересного для себя узнаете. Так, что-то вы это... Капсом тут какое-то огромное сообщение, его не будут читать, извините, у меня глаза вытекают. Алексей, когда роботы будут вкалывать, кто взнос в пенсионный фонд платить будет? Не будет никакого пенсионного фонда. Все, на этом мы заканчиваем с смс-ками. Переходим к чату Ютуба на канале «Эхо общества». Кто еще не подключился, подключайтесь, пишите сообщения, ставьте лайки. Убрать лайк всегда успеете, дизлайк поставить. А так он в момент трансляцию повышает в выдаче Ютуба, и это очень полезно. И потом в рекомендациях больше дает. Я всегда проясняю, потому что, ну, когда люди абстрактно просят лайки, не очень понятно зачем. У меня цель весьма конкретная, она не связана с моим тщеславием. Просто когда вы ставите лайки, алгоритмы Ютуба делают так, что, соответственно, он выдается большему количеству пользователей, больше просмотров, значит, больше я смогу быть с вами. Это будет замечательно. Так. Так. Всем привет. Да, доброй ночи. Туда-сюда. Это до эфира еще просто писали. Так. Шоу-бизнес. Туда-сюда. Как мне нравится. Вот, знаете, я помню... На заре интернета в России, по крайней мере, его массовой реализации, были такие комнаты с чатами. Я не знаю, застал ли вы или нет, пользовались или нет. Когда ты, ну, заходишь, есть какой-то ресурс, и ты такой заходишь на этот чат, пишешь какой-то свой ник и попадаешь в общую комнату. И там чатишься с людьми. Очень весело было. Вот. И я так понимаю, что YouTube, особенно трансляции, когда они не начались, они для вас во многом стали вот таким чатом, куда можно прийти пообщаться. Это замечательно. А вот Артем Старостин пишет. Привет, Майкл. Можно на «ты»? Всегда резало слух выговорить. Вы можете на «ты», а я буду к вам на «вы». Так, сериалы какие-то, у кого-то пивоварня, поздравляю, почему бы и нет. Артем Старостин. Хотел спросить, во сколько выкладываются посты для сбора вопросов к Шульман, так как я сейчас далеко, то слушаю все на утро в записи, на радио Шульман проснусь. В 16:00 по Москве во вторник. Так, пост для вопросов в 14, нет, в 16. Или в 14. Посмотрите в период с 14 до 16, вот когда-то тогда. Извините, я просто не до конца знаю. Так, я проверю к следующему разу, обещаю. Вот вы просто написали 14, я задумался. Так, здравствуйте, Майкл, здравствуйте. Здравствуйте, Дима Грамматик пишет. Майкл, привет, чат будешь читать? Вот сейчас как раз занимаюсь этим. Алекс Монро, кто 2 диза поставил? Вот, да, те, кто замотивированы поставить дизлайки, они всегда это сделают, поэтому поставьте лайки, потому что надо же что-то им противопоставить. Так, бабушка Шошо, спасибо за приветы. Ну, привет вам еще раз. Так, пум-пум-пум, добро пожаловать в час. Майкл сонный, уставший, спрашивает Анна. Нет, я всегда так выгляжу, это нормально. Видите, я быстро говорю, но при этом визуально не произвожу впечатление бодрого, энергичного человека. Извините. Патч Винни. Кто знает, у Медведева самогон не изметил его спирт. Вот это, кстати, мне кажется, самой интересной новостью, которая была за прошедшую неделю, о том, что Медведев гонит самогон. Ну, то есть, как пишут определенные СМИ, да. Мне кажется, это вот что-то такое прям умилительное, что ли. Ну, не знаю, странные какие-то ассоциации. Так. Удачного эфира. Спасибо большое. Туда-сюда. Большинство людей слабоумные. Нет, не соглашусь. Доброй ночи, Майкл. Про Жукова мнение, прогноз. Ну, смотрите, как и все, кто... Там какая сейчас ситуация? Достаточно такая, несколько патовая. Понимаете, в чем дело? Мой взгляд на ситуацию. Да, абсолютно не претендую на какую-то инсайдерскую информацию. Я вообще никогда не пользуюсь инсайдерской информацией, как вы помните, потому что ее невозможно верифицировать. Поэтому делюсь с вами исключительно собственными соображениями. Значит, очевидно для меня, я делаю такой вывод, точнее, что на какое-то время контроль над Москвой был отдан силовикам. Не знаю, каким конкретно силовикам, там, генералам, Росгвардии, еще кому-то, не знаю, не в курсе. Но я вижу, что был отдан. Да, они действовали как хотели. Собянин, называющийся мэром, подтвердил их мандат на это. И вот они действовали. Почему они так действовали? Почему им вообще дали эту возможность? Потому что кого-то, не знаю кого, убедили в том, что, значит, вот оппозиция, она готовит майданы, захваты мэрии и прочее, прочее, прочее. Почему я в этом уверен? Потому что мы видим, как действовали полицейские на самой первой вот этой акции. Не та, которая, когда к избиркому ходили, где начали задерживать, когда палатки ставили, а на той, которая вот была первой объявлена, когда они пошли к мэрии. Там буквально оцепили всю площадь, чтобы никто не мог подойти к мэрии. Да? Это было сделано не для того, чтобы какой-то митинг предотвратить, да, или что-то такое. А действительно, кто-то кому-то рассказывал, что эти люди сейчас пойдут штурмовать мэрию. И репликацию этого мифа мы потом услышали и публично от Собянина, и от кого угодно. То есть продавалось это все, силовики продавали себя под брендом того, что вот есть, значит, оппозиция, она готовит какие-то майданы, еще чего-то, будет захватывать мэрию. И с того момента, да, в Москве начали властвовать силовики, что не снимает ответственности ни с человека, называющимся мэром, ни с федеральных властей, потому что, ну, они же отдали эти бразды правления, да. Вот. Гитлер же несет ответственность, правда, за солдат, которые включали газовые камеры. Это не то, чтобы я сравнивал их между собой, я просто про, да, концепт ответственности тех, кто принимает решения, и тех, кто исполняет конкретное решение. И вот, значит, они всячески начали править. И знаете, что потом произошло? В какой-то момент, когда накал начал спадать уже совсем, кто-то додумался, возможно, или предположил, что, возможно, это все не так. И мы видели мирную акцию 31 числа, и мирные все были до этого, когда не разгоняли. И тут, к своему удивлению, и силовики, и те, кто, значит, одобрял работу силовиков, увидели, что никакой мэрию не штурмуют. Ну, то есть, натурально. Не идут, не штурмуют мэрию, не устраивают Майдан, и ничего не происходит. И, конечно, появилось большое количество вопросов к силовикам. Типа, слушайте, а вот вы тут полностью дискредитировали имидж московской власти, власти в целом, легитимность всего происходящего, устроили волну репрессий, которая запугала, не запугала, разозлила абсолютно всех. А точно что, какая угроза была, да, и после этого мы видим новую активизацию силовиков. И дальше происходило следующее. Силовики постоянно кто-то же какие-то решения принимает, они все это взвешивают, и они постоянно по факту проигрывают, потому что, ну, они неправду говорят постоянно, да, нет никакого захвата мэрии, нет никаких массовых беспорядков не было, ничего этого не было, да. И вот это все постепенно выясняется. И многих людей отпустили по этому московскому делу, да, не стали их привлекать в качестве обвиняемых даже. Но при этом часть осталась. Егора Жукова, как вы помните, тоже привлекают не по московскому делу. И проблема в том, для силовиков, в том, что они полностью дискредитировали себя для тех, кто давал им мандат на то, что делать, да. Извините за это «да» постоянно, это у меня такой клей между словами, сейчас я от него избавлюсь, зафиксировал, избавлюсь. И вот им нанесен большой ущерб внутри вот этой вот сложившейся структуры власти, которую они пытаются каким-то образом отыгрывать. И они, конечно, пытаются максимально вот всех, значит, зажимать. Устинова, Жукова, что-то искать, что-то находить. И, конечно, ничего не находят, потому что ничего не было. Но при этом у них это буквально борьба за собственное какое-то существование, оправдание тех действий, которые они делали на протяжении всего лета. Вот, как-то так я вижу сложившийся в данный момент ситуацию, какой я из нее делаю вывод. Что никаких решений сейчас нет, что идет процесс. Даже по Устинову, я думаю, вот даже на сегодня, в ночь субботы на воскресенье, решения до сих пор нет. И отложен был приговор Устинова, да, я напомню, это человек, который был на акции, для него прокурор запрашивает 6 лет, и на видео вообще видно, за что его просят 6 лет. Вот он стоит, без плаката, без всего, подбегает 6 ОМОНовцев, пытаются его валить, запинаются, падают, и он отходит на 2 шага буквально, и дальше они его уже задерживают. И вот пока, значит, то ли он отходил, то ли до этого какой-то из этих сотрудников вывихнул плечо, и за это ему 6 лет просят. Да? То есть с действиями Устинова это вообще никак не связано. Вот, и был перенесен приговор ему с прошлой недели на предстоящий понедельник, на мой взгляд, потому что как раз снова активизировалось публичное обсуждение того, насколько беспредельны те вещи, которые происходят с теми, кому вменяют вот какие-то на этих беспорядках, то, что называется силовиками беспорядки, на том, какие ужасные чудовищные сроки, особенно в контексте, да, там, с полицейскими, которые засовывают ружья бизнесменам в разные места, и за это получают 4 года. Да. А вот здесь человек ничего не сделал, получает 6 лет. А решение не принято, потому что резонанс от этого был не настолько масштабен. Да. Он был в каком-то достаточно узком кругу, но при этом кругу, который потенциально во время оглашения этого приговора, он может, ну, соответственно, дать интенцию для того, чтобы это все больше и больше обсуждали и осуждали. И вот они сидят, принимают решения, взвешивают риски. Взвешивать они ничего не умеют, поэтому посмотрим, чем дело кончится. То же самое и с Жуковым, то есть немножко в другом масштабе, но Жуков уже стал для них достаточно токсичной фигурой, потому что он буквально стал лицом этого протеста. Молодой, политически активный, студент, за который выходят другие студенты, значит, какие-то ролики записывал, ничего не делал предосудительного. Он тоже медийная фигура, и приговор ему, конечно, тоже вызовет резонанс, если он будет. И вот, на мой взгляд, никаких решений сейчас нет. Есть обсуждения там внутри. Обсуждения не в смысле справедливо-несправедливо. Нет, такие обсуждения там не ведутся. Нет такой категории. Да? Им не нужны никакие доказательства, и не доказательства, ничего им не нужно. Они обсуждают исключительно, какой эффект это будет иметь, особенно сейчас, на исходе запала от московских выборов. Потому что все более-менее остались в ситуации вин-вин, хотя после этого было абсолютно дебильное в утилитарном плане решение глобальных обысков Мочилова ФБК, ну, а в этическом просто отвратительное, там, кучу людей прессовали, родственников и всего остального, это ужасно абсолютно, но, к сожалению, когда мы говорим про действующую власть, мы не можем в таких категориях оценивать их действия, точнее, мы-то можем, но это никаким образом им не интересно. Но это еще и катастрофически неэффективное было действие. И вот насаживает ли туда новые потенциально взрывные медийные инфоповоды, это те решения, которые сейчас обсуждаются. Как будут обсуждены, я не знаю, потому что я не верю, ну, не то, что не верю. По опыту предыдущих решений у меня есть большие сомнения в умении анализировать тех, кто там сидит. Так, едем дальше. Почему суббота, если воскресенье, пишет Алексей Корский? Потому что пока я не лег спать, продолжается тот день, который продолжается. Five Mount Z. Что думаешь про Венедиктову и фальсификацию с электронным голосованием? Значит, смотрите, я говорил до, говорю сейчас, буду говорить после. К электронному голосованию у меня нет претензий, потому что я не считаю эти выборы выборами. Да? Но если разбирать подробно вот конкретный кейс электронного голосования. Та проблема, которую озвучивали, на мой взгляд, единственная релевантная проблема, это вопрос фиксации, не были какие-то голоса поставлены под давлением извне. Да? Потому что когда есть участок избирательный, то там буквально человек может прийти в кабинку, закрыться, и как бы его там не просили сфотографировать, голос, там еще что-то, он там ниточку кладет, это научились, да, всячески обходить. И, собственно, здесь непонятно, здесь легко можно представить в голове ситуацию, когда за спиной у голосующего человека, да, или там, не знаю, по фейстайму, или там еще по каким-то инструментам, ему говорят, ставь голос туда-то. Вот, и это главная проблема, она политическая, а не техническая, да, она не связана с технологией никаким образом. Поэтому это самая большая проблема. Если у вас проблема не техническая, а политическая, то вы и технически устранить ее не можете. И насколько я понимаю, по самому спорному округу, по Юнимановскому округу, да, 30-му, ровно в этом сейчас замес. Ну, то есть, даже «Медуза» выпустила большую статью, она изначально критикует активно достаточно электронное голосование, является, наверное, основным медийным критиком. И даже они опубликовали статью, в которой у них там капсу написано. Скорее всего, вброса не было. Да? Мы посмотрели данные, посмотрели то все. При этом они пишут, что возможно получить доступ к ключам того, кто как проголосовал. Да, и тем самым они еще кладут в копилку вот этой истории про то, что могли как-то проверить, кто как проголосовал, и таким образом воспользоваться тем самым ресурсом законобюджетников. Вот, такие проблемы вижу с электронным голосованием, и их все видели до, будут видеть после. Вопрос, если будет найдено решение, это, наверное, хорошо. Но глобально, еще раз, глобально, электронное голосование никаким образом вообще ни на что не влияет, потому что выборов нет. Их нет. Их нет. Поэтому неважно, как там электронные, не электронные, зеленые линейки или электронные голосования. Какая к черту разница. Вот. Но внутри этой системы я вижу эти проблемы. Я их озвучивал изначально. И, собственно, озвучиваю сейчас. Так. Привет, Майкл. Ставлю лайк. Да, спасибо большое. Ставьте лайки. Не забывайте. Так. Кристина Грант. Майкл, тот, кто идет в силовые структуры, по своей воле априори ненормально. Не согласен с вами. Есть много идейных людей. Почитайте, например, замечательный рассказ есть в интернете. Оли Борисовой, знаете, наверное, это вот девушка из Pussy Riot, она же сначала пошла в полицию работать. Даже проработала там какое-то время. Да? Посмотрите. Ну, почитайте, почему она туда пошла, как она преодолевала там какие-то сложности. Там это интересно с точки зрения описательного опыта системы изнутри, хоть и единичного, то есть не описывающего всю систему, и поэтому который нельзя экстраполировать на всю систему, тем не менее, весьма интересно. Но я вам рекомендую именно с точки зрения мотивации человека, который туда идет. Так, ну и более того, кстати, у нас полстраны — это фильмы про полицейских, и, значит, и в мое время их было до черта, вот «Улицы разбитых фонарей» и прочее-прочее, там образ крутого полицейского, который реально решает проблемы, я уверен и понимаю, как может это в том числе смотивировать людей действительно идти в полицию с благими намерениями, только, к сожалению, реализовать их вряд ли получается. Лунченков. Майкл, что будете делать, если однажды проснетесь в стране победившего либертариата? Да тоже и стоит сейчас. Вообще ничего для меня не изменится. Понимаете, в чем дело? То есть, ну а что? Вот у меня налоги перестанут брать, соответственно, я перестану терять деньги. Прикольно. Что, как это еще меня коснется? Вот, поэтому я могу жить в любой абсолютной системе. Ну, то есть, выстраивать свою жизнь, исходя из любой системы, которая существует. Просто какие-то из них мне представляются. Правильно? Как? Нет. Более того, кстати, объясните, какое либертарианство? Анкаповское или монархистское? Потому что если монархистское, то совсем ничего не изменится. Если анкаповское... Ну, тоже, скорее всего, ничего не изменится, хотя анкаповское либертарианство, мне кажется, интереснее, чем монархистское, потому что монархистское буквально говорит о том, мы хотим государство, но хорошее. Ну, вы мне скажете, что там внутри есть то, что, значит, его должно быть как можно меньше и прочее-прочее, но это декларирует любое нормальное государство в современной реальности, включая Россию. Послушайте, о чем говорит Путин, чиновники, они такие: мы не должны вмешиваться там в бизнес, сажать бизнесменов, должны помогать малому бизнесу, значит, никак... не мешать конкуренции и прочему прочему. Они говорят все то же самое. Поэтому вопрос в исполнении. Так. Майкл, мое почтение и вам. Дайте я, кстати, выжимку чата сделаю, чтобы не утекло ничего. Ой, кого-то забанили. Извините, я вот, видите, не баню, но есть у нас модераторы. Ну, призываю, тем не менее, модераторов банить только за какие-то прям оскорбления или там рекламу или что-то такое. Вот. Другие причины, мне кажется. Ну, хотя, что я вас буду учить? Вы модератор, значит, вы все знаете. Вот. Так, сейчас я делаю выжимку. О, больше 1000 человек уже смотрят. Спасибо вам большое. Если поставите лайки, будет очень здорово. И все, кто в записи смотрит, тоже сейчас, пожалуйста, поставьте лайки. Извините, что часто об этом повторяю, но, во-первых, аудитория ротируется достаточно активно, а во-вторых, многие действительно забывают. Я просто вижу, как после каждого раза, когда я напоминаю, там количество лайков вот вскакивает на какой-то процент. И, ну, это действительно важно для выдачи видео, поэтому я про это постоянно говорю. Уж извините такую маленькую прихоть. Ну, скорее не прихоть, но можете считать это прихотью. Так, иллюзия обмана. Если полицейские нормы, а система дерьмо, то кто кого победит? Скорее всего, система, к сожалению. Панч Венец. Если в деревне слепых появляется зрячий, ему выкалывают глаза. Да не совсем, потому что... Ну, а как они узнают, что он зрячий? Ну, они же не видят, ну, как бы, что он зрячий. Каким образом? В общем, нет. И вообще аналогия не доказательства и прочее. Дима Грамматик. Майкл, их в лучшем случае 80 на 20. Про хороших и плохих полицейских. В смысле, про хороших полицейских и плохих ментов. Вы знаете, посчитать реальную пропорцию невозможно. Я исхожу из того, что хороших большинство, по описанной мной причине, что для нас изуверское поведение полиции, как бы мы ни говорили об обратном, все равно остается отличием от нормы. То есть это становится резонансным медийным полем. А учитывая, что у нас полицейских очень много, невероятно много, мы одни из лидеров по количеству полицейских на 100 тысяч населения в мире. Из чего я делаю вывод, что если это, значит, не является нормальной практикой, то есть у нас там не какая-нибудь условная, ну, не хочется никакой страны обидеть, ну, пусть будет Венесуэла, да, практически с бандитскими формированиями на полицейских должностях, то значит большинство не такое. А мы просто, поскольку эти случаи, они не ну, они системные, да, их больше гораздо, чем могло бы быть, и на них нет никакой реакции, то мы на них очень обращаем внимание и делаем обобщенный вывод о всей системе. Что, наверное, правильно, но при этом, то есть вы можете говорить, что полицейских плохих меньшинство, хороших меньшинство, но при этом вам, на мой взгляд, важно разделять плохих и хороших, да, для того, чтобы у хороших оставался стимул быть хорошими, потому что система выстроена полицией. Да, в Российской Федерации, не дает никаких стимулов для полицейских, чтобы оставаться хорошими. И только общественное осуждение или одобрение может эту роль играть. Вот, собственно, моя основная мысль. Так, пум-пум-пум-пум. Холицер, думаю, стоило отдать это шоу Ганиева и Курникова, у них бы получилось. Да, тоже так думаю. Если вы про страсти. Пол Пакет. Парень из деревни или провинции, без связи и талантов, куда ему идти? Куда угодно. Вот современный мир позволяет, тоже вчера говорили, позволяет кому угодно делать что угодно. У вас всегда есть выбор. И этот выбор невероятно огромен и гораздо больше, чем он когда-либо был в истории этой страны. Выбор, который сейчас есть у любого человека, еще раз просто повторю эту мысль, намного шире, эта дельта, чем когда-либо была. Задумайтесь. Так, пум-пум-пум. Виноградники, самогон, это все хорошо. Артем Старостин. Вопрос о полицейских ВС-ментах. Это скорее про общую природу людей. Куда ни плюнь, большинство людей хороших, но все они очень податливы системе, в которой существуют. А, плюс-минус. Знаете, мое самое большое разочарование за прошедший год. То, что Стэнфордский эксперимент оказался... Ну, не то чтобы ложью, но совершенно антинаучен. Мы же с вами, ну, привыкли к Стэнфордскому эксперименту. Это там, помните, где заключенные и, значит, охранники, вот их делят, и через два дня нормальные люди становятся настоящими садистами, а у заключенных, тоже нормальных людей, появляется абсолютно такая рабская психология. Так вот, не так давно появилось большое исследование о том, что абсолютно ненаучный был эксперимент. Было много факторов, которые могли оказать воздействие. И факторов в отборе претендентов, и факторов во время эксперимента. Что проводящий эксперимент специально несколько, ну, науськивал, можно сказать, людей друг на друга. И несколько формировал этот эксперимент так, чтобы он был не соответствовал критериям научности. Вот. И потеря Стэнфордского эксперимента, это, конечно, большая трагедия для всех, кто вот пытается выстраивать какие-либо модели человеческого поведения. Ну, а поскольку после Стэнфордского эксперимента такие эксперименты проводить запретили, то мы и теперь не можем, собственно, ничего знать. Может, в Китае проведут и поделятся. Там все можно, там почти все разрешают. Вот. Но, конечно, это было большой потерей и утратой. Я вот с некоторыми людьми обсуждал, которые, как и я, интересуются совершенно различными темами. Для нас это, конечно, большой удар. Стэнфордский эксперимент был поддержкой, опорой. Так. Да, полицейский телефон отнимет, по почкам даст, да еще и посадит тебя же, Наталья Николаев пишет. Это не полицейский, это мент. Андрей Козлов. Майкл, вы знакомы с концепцией естественного неравенства? Конечно. Только почему-то по его... Ну, естественное неравенство, оно постоянно меняется в процентном соотношении. Из чего я делаю вывод, что, так сказать, концепция скорее носит характер объяснительной модели, которая не то чтобы действительно является правдивой, а скорее пытается как-то оправдать, что ли, существующий порядок. Пум-пум-пум. Иллюзия обмана. Когда человек понимает, что в этом мире нет правосудия, закона справедливости ему терять нечего, то он становится сам Фемидой, вершит самосуд. Это аксиома. Нет, он начинает всего бояться в большинстве случаев и как бы абсолютно ничего не делает с этим. Та-та-ра-та-та. Путин говорил про крыс, который загнал. Окей. Что значит хорошее? Пум-пум-пум. Анна Ля пишет. Лайк и спать. Утром послушаю в записи за чашкой чая. Почему бы и нет? Правда, не знаю, как вы 3 часа собираетесь чай пить, но не мне вас осуждать. Почему бы и нет? Так... О, Наки-Наки, всем привет из Минска, да, спасибо большое. Биполярочка вместо дихотомии. Да. Забавно. Хорошим людям нечего делать в силовых структурах – это не общие слова. Но при этом, знаете, на мой взгляд, абсолютно героические люди, которые в силовых структурах умудряются оставаться хорошим не только по моему критерию, да, то есть не делать зла, но прям настоящих хороших, которые вот прям помогают, радеют и прочее, прочее, прочее. А, и есть такие примеры настоящих вот таких, ну, буквально киногеройских полицейских. А, и это, конечно, вселяет надежду. Так... Не может быть главредом, это правда. Так, так, так. Майкл, а можно пенсионерам запретить голосовать вак-вак, спрашивает? На каком основании? Ну, то есть, почему? Я знаю очень много глупых молодых людей и очень умных пенсионеров. Как и обратного. Возраст и любые другие детерминированные признаки не являются определяющими для чего-либо. Понимаете? Вообще глобально, вот сейчас, к 2019 году, мы с вами можем точно утверждать, что детерминированные признаки, то есть раса, пол, гендер, вот это все, не являются определяющими в той личности, которая создается. Понимаете? То есть, да, возможно, есть какое-то генетическое участие у разных людей разное, но социальная среда, которая существует, она намного больше влияет на личность и на ее становление. Поэтому на каком праве вы хотите пенсионеров лишить права голоса? Даже не права, к черту права. Я не признаю правый легалистский подход. Вот зачем? Вам кажется, что из-за пенсионеров все проблемы, которые, значит, у нас на голосовании, я вас расстрою? Нет. Ну, то есть, вот уберете вы всех пенсионеров что из права голоса. Что, вы думаете, завтра там Навального выберут? Нет. Это не так, если вы за Навального или там, не знаю, за кого угодно еще. Более того, наша система не предполагает выборов. В современной России выборов нет. Поэтому, чтобы вы не запретили. А в будущем, опять же, как вы, наверное, те, кто регулярный слушатель ночных эфиров, знаете, я не то чтобы за демократию, но если демократия, то, конечно, с цензом. Просто ценза этого пока не придумали. Но он точно не должен быть детерминированным. То есть он не должен основываться на расе, поле, возрасте или что-то такое. Он как-то должен быть связан с когнитивными способностями, но я не до конца понимаю, как. Потому что тест на IQ – это фуфел, как неоднократно доказано. И вообще непонятно, как это определять. Но... То, что пока нет нормального способа, не значит, что не надо, собственно, пытаться придумать этот способ. И я уже не раз говорил, что я готов отказаться даже от самого собственного права голоса, если та система ценза справедливая, которая будет, да, которая действительно приведет не к тому, что будет выбираться самый популярный политик, самый красиво говорящий политик, самый симпатичный политик или прочее, 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 а приведет к тому, что будет выбираться политик наиболее эффективный с точки зрения управления государственными процессами. И вот если я не буду входить вот по критерию цензов в ту категорию людей, которые могут его выбирать, я вообще никаких претензий не буду иметь. Бога ради, мне камень с души наоборот. Вот, поэтому не надо запрещать пенсионерам голосовать. Алекс Мин, Майкл, не морочь людям голову. Коммунисты власти не пришли, властью Кремля. Ну тогда кто спорит-то? Евгений Захаров сказал отцу, что проголосовал за коммунистов, он искренне смеялся, словами дожили. Да, это как мем забавно весьма. Так, коммунист первый помощник фашиста, Вак-Вак пишет. Ну, по сути, свои фашисты были одним из разрядов социалистов и коммунистов. Ну, их национал-социализм был, если вы помните. Государство – это ОПГ, передача «Атомизированная дихотомия» с Майклом Найки. Да, неплохо. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Кто ж спорит? Так. Так, 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 так. Идеальная дихотомия не существует. Зло, добро, МЖ, кошки, собаки, полицмен, а в войнах. Так. Как в «Звездных войнах». Кстати, расскажу вам интересную вещь про «Звездные войны». Ну, наверное, это мало для кого секрет, но если вы не интересовались специально, то, возможно, секрет. В Голливуде в середине прошлого века было достаточно сильное красное лобби внутри самого Голливуда. И многие фильмы, которые там снимались, они были антиамериканскими. В том числе «Звездные войны» – это тоже, по сути, своей антиамериканский фильм. Потому что империя – это, значит, Америка, которая всех колонизирует. А вот те, кто борется с ней, это сами, так сказать, додумайте, кто. Я знаю, что вряд ли вы смотрели в таком прочтении этот фильм, но если вы взглянете на это, то окажется, что все совершенно так. А про красных в Голливуде почитайте, просто вбейте в интернете. Есть много литературы на эту тему. Ну, такой серьезный, не в смысле там какие-то конспирологические теории. Это безумно интересно. Я прям с большим удовольствием знакомился с этой частью Голливуда. Пум-пум-пум. Фим Рабинович из Лисьего носа. Майкл, вот только про медицину и про врачей не надо. Если обходиться без медицины и врачей, будет хорошее здоровье. Я готов быть примером. Мне 64 года, никаких врачей. Но это называется эвристика доступности, когда вы экстраполируете свой пример на каких-то других людей. Более того, ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, представьте, вам много оторвет. Ну, просто в аварию попадете. Ну, там, позвоночник сломаете. Че, как без врачей? Нормально будет? Я не к тому, что за здоровьем не надо следить, но и не надо вот делать вид, что значит мы все там готовы сами там, с собой работать или прочее, прочее, прочее. Врачи – это хорошо, медицина – это здорово, прогресс – это очень круто. Хотел бы процитировать Дудя, но не могу, так как мы в эфире, за нами бдит Роскомнадзор. Так, так, Слабун, все, ребят, ну со Слабуном-то ладно, ну все, прошли уже выборы, все, мы же уже на это самое, начитались про Слабуна. Так, Нафталинка, вы говорите, все в сером видят, наоборот, большинство любит все в одном цвете видеть, они быстро решают, кто хорош, кто плохой, большинство не любит размышлять, сразу записывают кого-то в черное или белое. А не совсем, когда вещь к ним не относящаяся никак, они всех записывают в черное и белое, причем сразу и с обобщениями. А когда вещь касающаяся них, тут внезапно у нас появляется огромное ведро серой краски, которое до этого человека выливается. Ну, то есть он говорит, там, не знаю, любой... кто этому режиму там способствует или что-то такое, он, значит, все, нацпредатель туда-сюда. Ты ему говоришь, а ты платишь налоги? Или что-то такое? Он такой, ну, вот я не могу не платить налоги туда-сюда, вот я здесь это, здесь, значит, вот это так. Или там зарплату в конверте получаешь, кто-нибудь говорит, например, что нормально у нас государство, значит, все с налогами нормально, бизнес не кошмарит, туда-сюда. Ты ему говоришь, а ты в белую работаешь? МЧСовцам не платишь за то, чтобы они у тебя, значит, пожарные выходы не проверяли. Он такой, ну, тут все сложнее, значит, здесь серые, тыры-пыры, восемь дыры. Вот, в общем, да, для других людей черное и белое, а для себя люди обычно убирают серые. Это мне не очень нравится. Так, модовцы туда-сюда, модры в чате. Прекратите говорить за большинство. Угу. Так, на федеральном... Какой-то в этот раз чат достаточно рассеянный в плане... Сосредоточенный друг на друге, что не очень эффективно для эфира. Так, у кого-то там было интервью на троих. Артем Старостин. О, Майкл, что за нафиг такой пост-ирония? Ирония над иронией. Ну, то есть, когда вы... Ирония, она же вычурная. То есть суть иронии в том, чтобы как раз подчеркнуть свое несогласие с концепцией модерна. То есть высмеять модернистские ценности и постмодерн, да, как и ирония, как часть постмодерна, потому что постмодерн – это ирония и деконструкция, она заточена на то, чтобы вот высмеять что-то предыдущее. Пост-ирония заключается в том, что в ней такой вычурности нет, и в принципе там не очень понятно, что именно высмеивать. То есть это вещь в себе, если хотите. Вот, то есть это то, что после иронии идет, поэтому она пост-иронией называется. То есть это не часть постмодерна. Это скорее ближе уже к метамодерну. Так, постерония, второе любимое слово Майкл. Ну нет, Джесс Блэк, нет, что вы там, дихотомия, атомизация, генезис, постерония там где-то в конце. Так, Алекс Степ про Красовского, он отвечал уже несколько раз, чаще смотрите передачи Майкла. Да еще раз отвечу, Антон Красовский, на мой взгляд, это наемник, он наемник, который ищет себе, значит, где ему поудобнее. Он очень быстро думает, что большая редкость для, так сказать, категории наемников современной России, это достаточно занимательно, мне это нравится, но при этом он очень сильно раскидывается словами, зная, что никто проверять их не будет. И тут мы подходим к еще одной интересной вещи. Знаете, в чем главная заковыка современного общества? Мы все с вами думаем, что любую информацию можно очень быстро проверить, поэтому исходим из того, что человек не будет нам врать прямо здесь и сейчас, потому что исходим из того, что человек знает, что мы можем загуглить, и мы не гуглим. И поэтому как раз люди этим пользуются, несут любую ересь, пользуясь тем, что многие такие, но он же не будет откровенно врать, ведь мы же можем проверить это, буквально достав телефон из кармана. Но никто не проверяет. Мы настолько уверены в современной системе, которая позволяет нам в любой момент определить, правду говорит человек или нет, что мы не делаем этого. И это, конечно, абсолютный парадокс существующего постправды, фейк-ньюса, называйте как хотите. И вот в этом глобальная проблема. То, что человек может говорить что угодно, и тех людей, которые проверят или ознакомятся с результатом того, как проверил кто-нибудь другой, в разы меньше, чем тех, кто вот услышит первоначальный тезис. Такие дела. Так. Пам-пам-пам. Угу-гу-гу. Что-то Цоя вспомнили. Сэм Стоун. Вот Моисей водил народ 40 лет, чтобы все поротые перемерли. А там другая идея была, если допустить, что это было. Тем не менее. Свет Ланада. Все, кто сталкивается с государством лично, сразу становятся оппозиционерами, но элитка пока молчит. Ну, не всегда молчит, она тоже, так сказать, разваливается потихоньку. Так, Конституция, туда-сюда. Так, иллюзия обмана. Смешно, когда все предлагают строить новое государство, это влиться в мировую экономику. А вы у них спросили, нужны ли вы им вообще, или только ваши природные ресурсы, дармовая рабочая сила. Это не важно, кто кому нужен. Дело в том, что любые обязательства, они взаимные. Интеграция, она происходит обоюдно, как и кооптация. Поэтому абсолютно не важно, у кого какие хитрые планы. Вообще не играет никакой роли. Так, по-пупом, КПСС, туда-сюда. Майкл, смотрели вы немецкий сериал «Дарк»? Я только на четвертой серии. Очень-очень напоминает «Очень странные дела», как по-вашему, если смотрели. Если нет, посоветуйте что-нибудь такое, «Мистика» и т.д. «Дарк» не смотрел. Из последнего, ну вот я посоветую все то, что советовал. Мистических каких-то сериалов в последнее время мне не попадалось. Но «Откровение» в последнее время, два сериала, которые меня невероятно впечатлили. Хотя я не очень люблю сериалы, потому что они все строятся по одному и тому же лекалу, и из-за этого супер неинтересно. Во всех сериалах одинаковый сюжет, по крайней мере, в большинстве. И когда попадается что-то, что в эту канву не вписывается, мне это очень нравится. И я могу посоветовать сериал «Майндхантерс», то есть «Охотник за разумом», или «Майндхантер», он в единственном числе, не помню. «Охотник за разумом», про агентов ФБР, которые изучают серийных маньяков. Очень крутой сериал. Это финчеровский сериал. Прям два сезона есть. Получил искреннее удовольствие. И второй — это «Бойс», который про супергероев, о том, как супергерои вели бы себя в настоящей жизни со всеми обличающими пороками, заговорами, значит, корпораций, использующих супергероев, прочее. Очень крутой сериал. То есть такой вполне себе постмодернистский и невероятно крутой. Но он такой жестковатый, там как бы и матерок присутствует, и расчлененочки немножко, поэтому если кто-то особо впечатлительный, не рекомендую. Так. Маркс просто извратили сильно, его же не изучали даже, вырвали из контекста слова. Алена Елена пишет. Ну, это правда абсолютно. Да, Маркс ничего не писал про революцию, наоборот, говорил, ни в коем случае. По Марксу вообще, для того, чтобы наступил социализм, а затем и коммунизм, нужно как можно больше вкладываться в капитализм. Потому что по Марксу выходит, что чем больше вы капитализм гиперболизируете, чем скорее у вас будет социализм, потому что переход между этими формами по Марксу, он происходит естественным путем. И он, наоборот, писал, что ни в коем случае никакой революции вообще, все пойдет неправильно, если это случится. Ну, не буквально так, я примерно, близко к тексту. Вот, поэтому, да, конечно, его абсолютно, ну, тот, кто строил Советский Союз и в том контексте, в котором строили, это вообще никакого отношения ни к Марксу, ни к социалистам не имеет. Это обычная внутриолигархическая диктатура, если хотите, то есть партноменклатура, то есть все, ну, занимают кто-то какие-то посты, они берут все ресурсы, делят их между собой, а всех остальных с носом оставляют, и это правит в полностью своем интересе, да. Поэтому Маркс писал немножко про другое. Другое дело, что и то, что он писал, не очень интересно. Ну, то есть, правда, там ничего интересного нет. И вот под занавес, так сказать, Богдан Фай пишет, Маки не прав, гены не вши. Ну, так про гены мы с вами уже поговорили, что да, они влияют, и они существуют, но не в той мере, в которой влияет все остальное. А мы делаем небольшой перерыв, но остаемся в Ютубе на канале «Эхо общества». Два 2 часа и 4 минуты. Доброй ночи, доброй ночи. Слушайте, как время с вами летит замечательно абсолютно. Не знаю, мне это еще такое настроение было весь день, знаете, не очень. А вот с вами общаюсь здесь, и мне прям так хорошо, так здорово, так заряжаюсь от вас энергией. Возможно, я даже краду вашу энергию, так что аккуратнее, не расплескивайте ее слишком сильно. Майкл Наки у микрофона, программа «Один», ночной эфир. Каждую субботу с 0 до 3 можете присоединяться ко мне в радиоэфире «Эхо Москвы» и на YouTube-канале «Эхо общества». Приходите и сейчас туда. Ставьте лайки, пожалуйста, а то как-то счетчик замер. Смотрит много, ставит лайки мало. Они очень нужны для того, чтобы продвигать потом видео дальше. А мы продолжаем работать с вашими вопросами. Мы, это я и вы, потому что вы же тоже работаете с вашими вопросами. Причем работаете совершенно замечательно. Вот. И мы что? Мы продолжаем. Так. Евгений Захаров. Если верить Дробышевскому, то покроем мы все немного неандертальцы. Да, есть такое... Неандертальцы сожрали наши предки. Так, класс. Я пишет. Если начать нормально судить и расследовать, то иллюстрации уже вообще не нужны будут. А для того, чтобы это начать, нужна чистка самых верхушек системы. Для этого иллюстрации ни к чему. Так вот, да, конечно. Ну, то есть, иллюстрации внутренне противоречивы. То есть, смотрите, в чем проблема с иллюстрациями как механизма? Вот у вас, значит, сменилась власть. У вас есть много людей, которые совершали преступления, в том числе находясь на высоких постах. Вы их судите, соответственно, суд выносит решение, доказательств тьма, их сажают. Всех посадили, преступников. Окей. Что дальше? Кого иллюстрировать будем? Вы такие, всех, кто, значит, всячески на этот режим работал. И вы такие, подождите, так они преступления совершали? Если ответ «да», они садятся в тюрьму. Если ответ «нет», то за что, собственно, их ограничивать в правах? И более того, если вы считаете, что те, кого вы хотите иллюстрировать, они тупые, профнепригодные, значит, или вредные катастрофически, то в рамках конкуренции в новом государстве их и так, они и так лишатся работы. Поэтому иллюстрации, как бы, ну, лозунг хороший, а по смыслу, как бы, есть большие проблемы. Ну, я не против, там, любые лозунги, пожалуйста, бога ради, я исключительно свое мнение о применимости этого механизма. Я не вижу в нем смысла. Так, потенциал у России огромный. Да, был, есть и будет. Дальше. Константин Приветов. Ну, у тебя подходящий характер для официанта. Ну, он несколько претерпел изменения за последние, когда это было. Сейчас дайте посчитать. Сейчас 19-й, за последние 10 лет. Ну, да. Ну, мне, кстати, очень хорошо получалось. Ну, в смысле, для официанта это важно же коммуницировать с гостями правильно. Вот. И как бы все было... Ко мне, короче, историю вам расскажу, раз уж у нас такие откровения. Забавный был один раз. Значит, стою я в субботу, как раз когда был официантом. И пустой зал, никого нет. И заходят такие, ну, натурально братки. Ну, вот прям братки. Прям с цепями... Значит, вроде с кобурой, как мне показалось. То есть, там, не то чтобы они ее светили, но, скажем так, есть ощущение, что был там человек 5 садятся за стол, заказывает там виски, каких-то закусок, еще что-то. Работал я в кофе-хаусе официантом. И они такие ищут какую-то закусь, такие что-то смотрят, а там, знаете, всякие салаты, там, капреза с руколой, там, еще что-то такое, туда-сюда. Они такие позывают, йоу. Подойди, пожалуйста. Я подхожу. Такие, слушай, тут какая-то вот муть написана. Ты можешь нам закусь нормальную принести? Там, ну, какой-нибудь сырок, зелень, там, типа, мясо. Я говорю, ну, вот есть такие салаты. Они такие, не, это все какая-то... Мы... Короче, сделай красиво. Вот, я пошел на кухню, я такой, значит, вот смотрите, берете эти 3 салата, а там как? Там не готовится многое, а привозится в разобранном виде, это надо собрать. Я говорю, и вы это не собираете, а просто на тарелку выложите, пожалуйста, вот отдельно, значит, помидоры, все приношу. Они такие, вот, братан, можешь же, когда хочешь, там, и все такое. Замечательно было, абсолютно уморительно, но мы вздохнули с большим облегчением, когда данные господа покинули заведение. Было весело. Вот, поэтому у меня много замечательных историй со времени работы официантом, мне реально нравилось. Единственное, что поскольку я работал 2 через 2 по 12 часов, очень-очень, когда приходишь домой, просто сваливаешься, ну, то есть, типа, ноги буквально не ходят, но зато спишь невероятно крепко, очень удобно. Так, едем дальше. Так, индейцы, вот индейцев, наверное, не было в моем роду. Светлана. Список свадебных подарков выставил Собчак для гостей. Пофиг за 1 миллион. Ну, тогда, ну, слушайте, ну, вы же не понимаете, что это та категория вещей, которые стоят вот сколько заплатят, столько и стоит. Вот, как бы, когда у людей кончаются конкретные проблемы с материальным собственным обеспечением, начинаются всякие вот такая вот золотые батоны, пуфики за 1 000 000 рублей. В этом нет ничего плохого, если деньги не наворованы. Так, добавленная стоимость. Как-нибудь в другой раз. Так, это Рударс. Если бы не все эти качественные зарубежные продукты, айфоны, компьютеры, автомобили и прочее современное, то наша экономика росла бы. Каким образом? Не очень понимаю, извините. Более того, поскольку Россия очень крута в IT сейчас, очень крута реально в IT, и многие стартапы российские продаются популярны на Западе и пользуются ими на Западе, и вообще у нас финтех офигенный, один из лучших в мире, то наоборот, появление компьютеров и нормальных вообще вещей, на которых можно и кодить, и писать, и смотреть, визуализировать и прочее, это наоборот подтолкнуло нашу замечательную IT-сферу, поэтому не согласен с вами совсем. Так, иллюзия обмана. Почему никто не вспоминает финансово-экономическую реформу в СССР и наш ответ на Бреттон-Вудские соглашения, когда нам угрожали атомной бомбой, а мы всех послали к черту? А зачем вспоминать? В чем ценность? Объясните, пожалуйста. Бахытами. В студенчестве многие работали официантами, помощниками в офисе, барменами, лаборантами, хиви т.д. Это было у меня до университета, это было, когда я был старше классов, потому что я не хотел летом бездельничать, не хотел с летом работать, при этом я, ну, как бы... Хотел сам все найти, сам работать, и поэтому работал. Вот. Было норм, было круто. Когда игровые стримы скоро. Так. Тут Собчак большое обсуждение, но это ладно. Так. Кто-то пошел спать. Окей, ставьте лайки, и вы свободны. Всех объединяет то, что государства слишком много, Николай Николаев пишет. Это, видимо, про либертарианцев. Ну так да, но это не только либертарианцев объединяет. Это объединяет, включая само правительство. А Дмитрий Медведев регулярно говорит про эту гильотину, как он ее называет, налоговую или административную. Вот эту гильотину, говорит, много слишком законов, подзаконных актов. Все такое. Поэтому это не только либертарианцев в существующей российской действительности, да и не только российская. Вак-вак, Майкл, возможно ли жизнь в России без автомата? Только без него и возможно. Алексей пишет. Ну вот не совсем искренний человек Майкл. По одной линии он голландец, по другой польский поле, а ведь по маме он Рапопорт. Неужели он этого стесняется? Зачем? Почему? Нет, просто спрашивай меня исключительно про американскую ветку, поэтому я как бы про нее рассказал. Что касается по маме, да, там, значит, у мамы по папе есть еврейские корни определенные, а по маминой маме там вот как раз то ли Тульская, то ли Тверская губерния. Извините за такую подробную биографию, но раз уж спросили, то Богу ради. Ну и в целом, все, кто видит мое лицо, примерно догадываются о наличии семитских каких-то вещей у меня. Ну, то есть, это сложно не заметить, это весьма ярко выражено. Те, кто не разбираются в нацизме и этническом национализме, они могут перепутать меня с какими-нибудь другими, так сказать, группами, но те, кто вот прям профессионал во всех этих делах и мерении всевозможных черт лица, тот, конечно, без труда определит. Так, надо купить Майклу нормальное кресло. Да не, это отличное вполне себе. Давайте поговорим про футбол. А что про него говорить? Там ничего интересного не происходит. Да и вообще на их много говорят про футбол. В футбольный клуб приходите. В понедельник будет 23, если я правильно помню. Передача «Футбольный клуб». Вот там прям про футбол будет. Вак-вак, Майкл, можно ли россиян рассматривать как инопланетян? Нет, конечно. Россияне все такие же, как другие. Кстати, хотел в монологе сказать, но забыл об этом. Вот эта дихотомия, даже не дихотомия, там гораздо больше, то, что все люди разные, туда-сюда, вот есть американцы, есть русские, она настолько ложна сейчас. У нас абсолютно глобальное общество, у нас носят все одну и ту же одежду, мы едим с вами в одинаковых фастфудах, смотрим одни и те же сериалы, и в частности не российские, а если российские, то это калька зарубежных сериалов в большинстве своем. У нас абсолютно... Сейчас в истории человечества все люди из всех стран похожи друг на друга максимально, чем когда-либо. Да? Какое-либо отличие и, так сказать, различие остается лишь в каких-то изолированных средах, к которым мы с вами не относимся, никто не относится. Общего у нас и, там, я не знаю, у американцев, хотя это странно, да, от меня слышит, наверное, да, ладно, возьмем, там, от вас и у американца, гораздо больше, чем различным. Это одинаковый культурный код в целом, потому что мир, он уже глобален, и культура, она уже глобальна. И даже вот вышло от Минпросвещения эксперимент, в котором включены песни Нирваны и группы Queen, понимаете, у нас у всех примерно один бэкграунд, люди стали примерно одинаковые, да, при этом каждый разный по-своему, но эти разности никаким образом не связано с культурным кодом или обстоятельствами. Просто каждая личность, она по-своему различна, но при этом, в общем, мы в целом все довольно похожи. И, скорее всего, с каким-нибудь Джоном из штата Колорадо вы можете иметь гораздо более общего, чем с Васей из соседнего подъезда. И это нормально, потому что современный глобальный мир, он так выглядит. Кстати, делали недавно на Ютубе, есть такой блогер научно-популярный. Я не очень люблю науч-поп, потому что, мне кажется, очень все упрощающим. Но у него был занимательный ролик про грузовые контейнеры. Вот эти вот огромные контейнеры, которые мы с вами постоянно видим, которые перевозят кораблями. Да? Ну, вот прям вот эти мириады контейнеров. И он в этом ролике рассказывает, как контейнеры повлияли на как изобретение контейнеров повлияло на современное общество. И там как раз через эти контейнеры сделала транспортировку товаров гораздо более доступной, чем когда-либо раньше. И не только саму транспортировку, но и вопрос сгружения и разгружения. И это привело к тому, что люди, подростки, я не то чтобы их отделяю скорее, да, люди, двоеточие, подростки, там еще какие-то категории, стали невероятно похожи друг на друга. И почему можно приехать в какой-нибудь Саранск и увидеть там людей в такой же одежде, как в условном Нью-Йорке? Вот ровно поэтому. Мир, он абсолютно глобален. Поэтому никаких совершенно инопланетян, по крайней мере, в цели существующих наций, не существует, и никакого культурного глобального различия не существует. Особенно в нашей стране, где все, что было до Советского Союза, во время Советского Союза просто вот так взяли и смели всю эту историю. Да? И у нас там 3-4 поколения, которые российской истории знают практически ничего. Поэтому ни о какой культурной идентичности в массе своей говорить вообще не имеет никакого смысла в контексте России. Да, есть какие-то национальные анклавы внутри России. Я даже там не про Чечню, а вот действительно есть какие-то вот часть людей, которые пытаются сохранять некую этническую идентичность, но это нам невероятно малые проценты процентов. В массе своей ничего этого нет. Как и, например, в Америке. Поэтому это все тоже вот абсолютно искусственное деление, и связано оно лишь с тем, что большинство россиян нет загранпаспортов для того, чтобы съездить и пообщаться с людьми. И чемпионат мира по футболу, кстати, одна из заслуг, которая была в России, оно показало, ну, не всем, к сожалению, россиянам, но многим, поскольку была не только Москва, что, о, смотрите, это не какие-то там люди с другой планеты, все такие, нет, все прекрасно общались со всеми, там даже без языка, что несколько двусмысленно, в плане, что языковой барьер не каким образом не препятствовал тому, чтобы общаться с иностранцами. Вот, поэтому все плюс-минус одинаковые, но разные по-своему. Но это, я знаю, что часть из вас стоит на совсем других позициях, это надо прям очень долго проводить определенное объяснение для того, чтобы до конца доказать все эти цепочки, но это нужно как-то, я не знаю, в формате отдельной лекции. Я вам накидал по тезисам, вы убедиться в этом можете. Там, надеюсь, я вас заинтересовал, и этот вы вопрос начнете более детально, по крайней мере, изучать. Или, по крайней мере, посмотрите ролик про контейнеры вот этого Яна Топлеса, он совершенно замечательный, мне очень понравился. Так, Чиоми Анзай. Вопрос. Что думаете насчет разговоров о том, что настоящее население России несколько раз меньше и сейчас находится на уровне 80 миллионов человек? Авось буду услышано. А не думаю, что это правда. Посчитать не могу, но у меня нет ощущения, что как-то манипулируется с населением здесь, в отличие от Китая. В Китае есть большие вопросы. Но это уже из разряда даже не конспирологических теорий, а скорее, знаете, таких. Ну, просто проблема в том, что все говорят про 2 миллиарда китайцев, ориентируясь на данные Китая. И ни на какие другие. А никому другому Китай не разрешает считать людей. Но на Ютубе есть целый пласт роликов, как и от совсем сумасшедших людей, так и не совсем сумасшедших людей, о том, что, значит, в Китае и Индии они несколько манипулируют со статистикой. На самом деле там сильно меньше людей, чем говорят. Ну, как сильно, да, там. Не 2 миллиарда, а 800 миллионов. Ну, это все равно очень много, да. Но, собственно, скажем так, мне это представляется не невозможным. А что касается России, нет, здесь, мне кажется, цифры достаточно честные. Так. Кальцифер. Навальный провластная мурзилка. Поп Гапон 2.0. Не думаю, не вижу вводных, которые бы на это указывали. Опять же, даже мне кажется, что, возможно, я вчера смог посеять сомнения в Кашине о том, что Навальный агент ФСБ. Так, Виталий Лановой, Майкл в камеру как в душу смотрит. Вот сейчас опять посмотрел. Лайки ставьте, пожалуйста, призываю к вашей душе. Николай Никонов. Майкл, как вы думаете, существует ли возможность с помощью peer-to-peer технологий перестроить экономику домохозяйств, чтобы по максимуму исключить государство из взаимоотношений между людьми без НДС и НДФЛ? Нет, конечно. Как только это станет массовым явлением, государство придумает, что с этим делать. Государство не любит терять деньги. Ни одно в мире. Ни наше, ни другое. Государство за деньги делает все. Поэтому фальшивомонетчество в средневековой Европе наказывалось гораздо сильнее, чем куча других преступлений, которые кажутся более тяжкими. И государство никогда не отдаст контроль над деньгами кому-либо помимо себя. Так, Сталин. Слушайте, не могу больше про Сталина, извините. Он умер. Все, давайте на этом остановимся. Бахетама, Алексей, думаете, Майкл скрывает, что он еврей? По-моему, в последнее время многие даже не имеют отношения к евреям, приписывают самих себя к ним. Это модно стало, что ли? Нет, я не скрываю. Я, опять же, еще раз говорю, что я считаю себя абсолютно русским, и все основания, которые для этого у меня есть, я вам проговорил. Так, Майкл, ты чеченец? Нет, keep moving. Вот сразу видно, не разбираетесь вы в, так сказать, анализе внешних признаков. Так. Кстати, замечали, как сильно русские националисты, отращивая бороды, становятся похожи на представителей Кавказских республик? Ну, так просто наблюдение. Я вот просто задумался об этом иногда, и мне кажется, что борода вообще как-то очень сильно людей делает похожими друг на друга. Но, может быть, я бородофоб? Нет. Как будет расистом только для бород? Бородасист? Не знаю. Ну, в общем, басист, наверное. Так. Едем дальше. Кстати, про утаивание чего-то не утаивание. Я живу по принципу, когда я всем рассказываю абсолютно все, по той причине, что если я начну что-то скрывать, это абсолютно бессмысленно, потому что у меня такой набор, значит, характеристик, типа еврей, американец, значит, выпускник вышки, что там еще, для многих похоже на армянина, что если я попытаюсь что-то утаить, то все, это будет компрометирующе в тот же момент. Поэтому я как бы исхожу все время из того, что все, что я делаю, просматривается, все, что говорю, прослушивается, значит, и все все могут проверить, поэтому я вообще ничего не скрываю, так как это было бы слишком сложно. Можно. Так, Данил Черных. Так-то их Москве принадлежит Газпрому. То есть не Газпром, а Газпром Медиа. И он не то, что принадлежит, а скорее главный акционер. Ну, в общем, там много деталей. В общем, не знаю, на что вы намекаете. Можете пояснить свои мысли. Виталий Луновой. Иногда кажется, что Майкл социал-сталинист со всеми вытекающими. Не знаю, что там, куда вытекает, но я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Ну, то есть как, я за то, чтобы не было коррупционеров, да? Я за то, чтобы не было людей, которые выживают, собственно, в старости на 5000 рублей и не могут есть, да? Ну, типа, но вы тоже, как и все остальные. Современные маркеры, которые связаны с левым движением, с правым движением, консерваторы, либералы, все безнадежно устарело. Большинство современных и политиков, и политических аналитиков, они не могут быть приобщены к кому-то из вот этого стандартного компаса. Это все уже утратило какую-либо связь с реальностью. Они, как правило, в себе эти люди носят черты, которые... совершенно, казалось бы, в разных частях спектра. Ну, то есть, если мы возьмем, например, Америку, да, то там те же демократы, они еще и немного социалисты, а Трамп тоже вполне себе с левой повесткой выступает периодически. То есть, в отношении бизнеса он, конечно, правый, но в отношении рабочих мест прочего-прочего он левый. Такие дела. Вот. Поэтому это все бесконечно устарело, и не зацикливайтесь на старых ярлыках, которые специально продолжают вам транслировать для того, чтобы всех стравливать. Владислав Юрьевич пишет, о, надеюсь, Сурков, про свободу слова не согласен. Свобода слова позволяет говорить все, что вздумается, но не снимает ответственность. Об этом часто говорят США, которые вспоминают в первую очередь, говоря о свободе. Ну, слушайте, если вы что-то говорите, вас за это сажают, и вы называете это свободой слова, то у меня для вас плохие новости. Это как раз не свобода слова. Это значит, что если вы говорите что-то, что кому-то не нравится, то вы попадаете в тюрьму. По идее, тогда любое государство, можно сказать, что у него свобода слова. То есть, например, в Северной Корее свобода слова. Просто вас за это слово не посадят, а там расстреляют. Но в вашей концепции, где свобода слова – это физическая возможность сказать что угодно, но при этом возможность понести за это наказание, да, то есть быть расстрелянным или убитым, по вашим маркерам получается, что свобода слова есть везде. А если что-то есть везде и присуще всему, то такой термин не имеет под собой смысла. Извините. Елит Харт. Может, дело не в свободе слова, а в образованности. А и в том, и в том. Ну, то есть одно другому не противоречит. Вот Влад Синев пишет, это вина не свободы слова, а тупости людей. Еще раз, эти две вещи друг другу не противоречат. Да? Если у вас, ну не буду опять аналогиями сыпать, аналогии не доказательства и прочее, но суть в том, что если у вас есть какая-то проблема, то есть куча вещей, которые надо сделать для того, чтобы эта проблема решилась. Да, нужно повышение качества образования, уровня образования и доступности образования. И да, нужно ограничение для тех, кто транслирует вот эту всю невероятную муть. И более того, даже, ну, казалось бы, умнейшие образованные люди все равно ретранслируют эту хрень. По крайней мере, недавно вот Красовский постил ролик, где Артемий Лебедев, это, наверное, какое-то старое видео, типа ему лет 5 или 7, рассказывает про то, что ВИЧ – это заговор, никакого ВИЧ нет. Упс, казалось бы, Артемий Лебедев из приличной семьи, достаточно человек вроде как адекватный, ну, не всегда, но каким-то, да, там базовым вещам. А вот тоже, казалось бы. Причем у него такая дебильная там теория, она даже по меркам тех, кто отрицает существование ВИЧ, она даже по этим меркам дебильная. То есть там вообще ничего ни с чем не сходится внутри себя. Так, Михаил Слепакоров, с ВИЧ можно родить ребенка без ВИЧ, просто врачей надо слушаться. Это правда. Ну, в смысле, там не 100% вероятность, даже если вы слушаетесь, как и наоборот, вы можете не слушаться и родить здорового. Но, в общем, да. Давайте по совести. Винальная юстиция, зло или добро? Пока все, кого слышат, воюют о бедных мамках, у которых гадкие менты отымают деточек, а ювеналка вообще не про это, она про права детей. Ювеналка – это нормально. Государство не может существовать без ювеналки. Ну, ювенальная юстиция имеется в виду. То есть, конечно, если ребенка избивают, ребенка морят голодом, или психологически, или физически над ним издеваются, конечно, ребенка надо отнимать. Какие вообще вопросы тут могут быть? Другой вопрос, что это функционирование системы в целом. Понимаете, не было бы такой большой проблемы, такого воя про отъем детей, если бы российские детдома не были бы равны колонии для несовершеннолетних, буквально. То есть огромное количество людей, выходящих из детдомов, они становятся преступниками. То есть есть вот статистика, и она огромная. Это вызвано целым рядом причин, потому что эти дома устроены абсолютно ужасно. Работают там во многих, не во всех, опять же. Настоящие садисты, дети выстраивают там преступную иерархию, и, соответственно, это, ну, просто кошмар, да. И как раз образ детдома как худшего места на земле, он и дискредитирует ювенальную юстицию в частности, потому что, когда вы забираете ребенка, он куда попадает потом? Может попасть к родственникам, а может попасть в детский дом. Да? И по этой причине, собственно, все и воют каждый раз, когда ребенка хотят отнять. Потому что в сравнении с детским домом есть малое вообще количество кейсов, что может быть хуже, чем детский дом в России. Понимаете, в чем проблема? И это, конечно, нужно исправлять. Есть примеры успешных стран, где и детские дома адекватные, и где нет детских домов по той причине, что сама система заточена так, чтобы максимально быстро распределять детей. Ну и, конечно же, вопрос еще в том, как государство работает на уровне осознанности людей, заводящих детей. Да, то есть это должно быть и сексуальное воспитание, безусловно, чтобы не было внезапных беременностей, которые часто приводят и к тому, что ребенка сдает детдом, и к тому, что родитель совершенно никак не соответствует возможности воспитывать ребенка. Это и, соответственно, система, ну, государственного информирования, да, никогда у тебя... Есть обязательный план в клинике, что в этот день вы не проводите абортов по той причине, что вам местная епархия за это доплачивает. Да? Это неприемлемо, потому что это порождает целую систему, когда у вас ну, потом вот это все, весь этот ад вываливается на личность, на человека, деформирует ее всячески, и вы на выходе получаете, ну, просто... в лучшем случае, социальный элемент, не приносящий никому вреда. И, конечно, даже, чтобы не доводилось это до момента аборта, это, конечно, нужно сексуальное образование, сексуальное воспитание в школах, безусловно. Так, едем дальше. Так. Буду чуть быстрее пролистывать, не на все теперь отвечать. Столбун объяснить вкратце. Нет. Нет, гуглить. Частная дискриминация. Ксамара декан выше. Нет, она не декан, она проректор. Так. Гены, туши, национальность гений, тушить свет. Боюсь, нет. Боюсь, национальность гений не содержится. Так. Нацисты, туда-сюда. Так ты можешь получить гражданство США по родственным связям. Я вам больше скажу, что из ЗКР. Оно у меня есть. Так. Туда-сюда. Так. Сейчас листаем. Салют, Майкл. Здравствуйте. Ставьте лайки, пожалуйста. Когда игровые стримы, ты уже отвечал. Вроде что-то продублировалось. КПРФ единственная выжившая, Ева Дубова пишет, КПРФ единственная выжившая в легальном поле ОППА партии. Это был единственный путь для тех, кто в регионах хочет стартовать в политике вне ЕР. Так что нечего там идеологию искать, нет. Про нет идеологии, это правда. Я пост больше писал на эту тему, о том, чем сегодня является КПРФ. Там, конечно, нет никакой ни идеологии, ничего. Более того, правая рука не знает, что делает левая, а таких рук там 10. Да? Поэтому мы видим параллельно Рашкина, который просит проверить премьера по фильму «Он вам не Димон», и видим параллельно Зюганова, который кричит про то, что протесты, значит, на деньги Запада делаются. Вот, но я не согласен, что КПРФ оппозиционная партия, это такая же картельная партия, как и все остальные. Посмотрите «Статус плюс», первый выпуск с Александром Кыневым, он там неплохо описал вот про то, что такое картельная партия. Единственное, что какая бы картельная партия ни была, в случае, если у нее появляется реальная возможность политического участия и политической борьбы, они всегда пользуются, потому что картельная партия, она как раз от безысходности и импотенции, потому что ничего сделать не может. А в момент, когда появляется возможность на что-то повлиять, ой, очень любят картельные партии становиться некартельными. Так, последнее выступление Жириновского «Огонь» про Любу. Да, очень смешно, очень смеялся. Тут соглашусь, оно прям очень смешное. Так сказать, Владимир Вольфович в форме. Так. Та-та-та-та-та. Bad Comedian. Туда-сюда. Так, Иван Иванов. Дело не в том, что прививки хороши или плохи, а в том, что у человека есть право на здоровье, а не обязанности. Антипрививочники уравновешивают, показывая людям, что они сами могут решать за себя. Неправда. Абсолютная неправда. Категорически неправда. Заключается она в том, что антипрививочники не говорят: «Да, я хочу заболеть, и чтобы мой ребенок умер». Они говорят: «Прививки вредны, и мой ребенок будет здоров, если мы их не делать». Вы подменяете понятие. Если бы антипрививочники говорили: «Да, пусть мой ребенок умирает, это мой осознанный выбор», отдельно могли бы обсудить. Я думаю, тут бы ювенальная юстиция пригодилась. Но проблема-то в том, что они навязывают мнение про то, что это прививки опасны, да, а не наоборот. И это мнение неправильное, антинаучное. Куча расследований, куча научных исследований, куча статистик по тем, кто привит, не привит. И в этом глобальная проблема. Да, то, что это не право на смерть и на распоряжение жизнью. Это заблуждение, которое ретранслируется. Более того, тем оно опаснее, что непривитые дети, да, и взрослые тоже, но дети в большей степени, они создают угрозу для всей популяции. Да, ну, там, внутри конкретного заведения, или, может быть, даже всей страны. Потому что собственно, на них и трансформируются те болезни, от которых делаются прививки. И вот в этом огромный вообще вред от антипрививочников. Ладно бы они только себе вредили. Если бы себе вредили, вообще никаких вопросов. Человек имеет право вредить себе, ну, там, бога ради. Но, во-первых, они вредят своим детям, а во-вторых, они вредят всей популяции. И в этом, конечно, катастрофический вред от них. Поэтому я считаю, что свободы слова нет для них. Вот так вот. Добрый самаритянин. Получается, ты за госпереворот. Ты как систему менять хочешь? Не знаю, с чего вы сделали такой вывод. Я не за госпереворот. Я за нормализацию политической системы в России и, как минимум, ее соответствие тому, что записано в основных положениях, связанных с правом в нашей стране. Вака-вака пишет: Майкл, вы не политолог. Ну, я и говорю номинально, ну, то есть у меня бумажка есть, это в бакалавру политологии, это бога ради, ну, как бы, вы можете делать любые выводы, которые вам нравятся. Так, Сергей, чем свобода слова корпорации отличается от цензуры? Если Twitch будет скупать или давать другие стриминговые площадки, как это в итоге не ограничит нашу свободу слова? Очень просто отличаются. Государство может лишить вас настоящей свободы за ваши слова. Ну, то есть, то, что когда какая-то площадка что-то делает, это они реализуют собственную свободу слова, потому что они это сделали, они имеют право в рамках этого как-то действовать, не вредя другим людям. А, соответственно, то, что вы не можете, значит, зайти на Twitch или что-то поделать, это ваша расплата за нарушение правил. А государство, оно не имеет права вас репрессировать. А государство именно репрессирует. Оно сажает вас в тюрьму или налагает на ваш штраф. То есть прямая ответственность не лишает вас того продукта, который оно организовало, да, а, соответственно, наказывает вас за рамками этого продукта. Поэтому частная компания имеет право на такое за нарушение тех правил в рамках свободы слова, которых у них есть. Потому что у них есть свобода слова на то, чтобы контролировать, что именно появляется на их ресурс. Вот. Поэтому огромная разница. Поэтому, когда государство за вашу свободу слова вас наказывает, это цензура. А когда частная компания, это их реализация прав на свободу слова. Так, Флабинар. Меня волнует вопрос, куда валить. На планете нашей даже мест мало, не говоря уж о нашей стране. Испанский прекрасный язык, но жара. Швеция прекрасный климат, но язык. А никуда не надо валить. В каждой стране есть свои проблемы. Россия прекрасная страна. А не вижу причин куда-либо валить. Так. Так, Google. Зачем нам тюркские гены нужны? Это вопрос в том, что вы гены не выбираете, понимаете ли, в чем дело. Надо не валить, а строить свое государство. Потеряете государство, оно придет само к вам туда, куда переедете. Нет, это тоже на самом деле не совсем правда. Ну, то есть, можно приехать в государство, которое вас устраивает, и там жить. В этом нет ничего зазорного, я не вижу в этом никакой проблемы, пожалуйста. Ну, типа, все открыто, мир открыт, вы никак не выпадаете даже из существующего общества. Вон Кашин в Лондоне живет, колонки про Россию пишет, ничего, некоторые даже читают. Извините, что я так много про Кашина, я просто под, так сказать, некий его магией после вчерашнего разговора. Так. Потратить жизнь на то, чтобы лет этак в 50 увидеть хоть что-то. Я вам что, мать Тереза? Не до конца понимаю, извините. Смешанное население. Шведы никогда не были коренным населением. В большей части славянские племена. Ой, слушайте, то, что называют славянскими племенами, это вот называют только историки. Эти славянские племена, это не то, что вы считаете славянами. Это прям радикально отличается. Посмотрите, что там были за славянские племена, племена и куда они потом, потом они делись. Холицер пишет, Майкл помнит Зарю Рунета? Ну да, помню, в чем проблема. Ну, то есть, да, я достаточно, у меня в 7 лет, по-моему, я как-то начал знакомиться с этим чудесным миром. Сена Аллан. Когда все будет 99% роботизировано, не будет смысла производить джинсы, жвачку и т.д., если у народа на руках не будет денег. А денег не будет, так как рабочих мест не будет в таком количестве. Парадокс. Нет никакого парадокса. Роботы вам будут джинсы и жвачку производить. Точнее, не роботы, а, скорее всего, 3D-принтеры к тому моменту. Нет никакой проблемы. Общество благоденствия в том и заключается, что ресурсы в избытках, как раз был вопрос, чем оно будет обеспечиваться. А в Древней Греции, например, был вариант рабами. А, и у многих социалистов фигурируют рабы. Но вот роботы, что похоже и созвучно, например, это никаким образом не нарушает прав других людей, это вполне себе выход. Георгий Тимофеевский. Можно ли как-то, не подписываясь на их общество, заставить приложение Туба кидать мне пуши только ободенных с Майклом? Думаю, нет, но в смысле, но я здесь по субботам с 0 до 3, так что в целом можете на это ориентироваться. Если какие-то изменения, я пишу об этом в своих соцсетях. Майкл, есть ли у нас соросята, пишет Марта 1961. Вы, наверное, имеете в виду с фондом Сорос, как связаны люди, но я, к сожалению, не изучал вопрос, не знаю, ну, типа, да, нет, не знаю, понять не имею, я нет. Так, Артур Светлый. Любое невежество может быть опасно, когда окажется в соответствующих условиях, и те, и другие, это скептики без достаточного образования и знаний. Дайте им знания, дайте им информацию. Поможет, но не всем, к сожалению, поэтому нужно максимально ограждать. Так. Майкл, переходим к политике. А что, спрашивайте, я. Антонина Русанова. Майкл, вы смотрите по ТВ международную пилораму, хотя бы иногда, понятия не имею, что это такое, извините. Даже не встречал. Сэм Стоун. А на Памфилову тоже силовики дают? А что Памфилову-то решает? Ну, в смысле, то, что она в ЦИК не зарегистрирована? Ну, нет. Скорее, нет. Ну, это пролонгация, ну, не пролонгация, а продолжение того решения, которое было принято не силовыми властями. Силовики правили, когда нужно было реализовать то решение, которое было принято. Вилена Кири. Майкл, а зачем, как думаете, Собянин устраивает парад ЖКХ техники? Не знаю, это безумие. Ну, то есть, правда, у меня нет объяснений. Это натуральное безумие. Я не знаю. Они все сошли с ума. Вот единственное объяснение, которое... В этом нет вообще никакой идеи. Это какая-то глупость, транжирная, неудобная глупость, которая злит людей, которые еще не так уж и остыли после прошедшей напряженной кампании в Мосгорсуме. Я не знаю, это реально. Тот, кто это придумал, проф не пригоден. Я не знаю. Ну, то есть, правда. Какой, блин, парад техники. Ну, то есть, натурально. Я знаете, что видел? Ну, есть же такая байка, что на самом деле в политическом протесте очень мало людей. И вот все всем довольны на самом деле. Байка это неправда, но сейчас не об этом. Даже если представим, что она правда. Вот я сегодня видел огромное количество постов людей, никак не связанных ни с оппозиционной политической движухой, ни с чем, которые пишут ну, такие вещи, которые все репостят потом. Ну, кто-то в целом недоволен, да, пробки, потому что Москва встала из-за этого парад техники. А кто-то пишет, например, не помню, у кого видел пост, простите. А, не поверите, у Ольшанского. У Ольшанского, казалось бы. Ольшанский. Кто знает, тот поймет. У меня просто в районную группу в района запостили пост Ольшанского, что было странно, но тем не менее. Он писал про то, что вот есть какое-то кладбище, на которое от метро ездит автобус, и он идет раз в 45 минут. И вот сейчас осенью еще ладно, но зимой это совсем жесть. А вот в это время, значит, парад садовой техники на Садовом кольце. И вот поэтому Собянин ужасный человек. Вот. И такого было очень много. Поэтому это действие абсолютно деструктивное, ничем не вызванное. Непонятно, зачем сделано. Назовите мне хоть одного человека, который: «О, машина-поливайка, как здорово!» Или автобус. Понимаете, в чем проблема? Когда есть парад военной техники или парад исторической техники, это вещи, которые вы не видите в обычной жизни. В этом прикол, понимаете? Ну, то есть, танк, ничего себе, едет танк, это же вау, танк. Ну, то есть, эффект такой, да, вау-эффект. Когда едет автобус, вы видите автобус, как бы каждый день, и поливайку вы видите. И вот это вот все, ну, это форменное безумие. Я, правда, я не, вот никак не могу это объяснить. Наверное, я, конечно, идиот, но я не понимаю, это правда какое-то вот форменное безумие. Очень странно. При этом на федеральных каналах говорят, что... Значит, москвичи сами попросили о параде этой техники. Там они натурально говорят по заявкам москвичей. Поскольку мы знаем, что Сергей Семенович не москвич, то, наверное, подразумевает кто-то еще. Я представить себе не могу, кто. Покажите мне этого москвича, который: «Хочу парад техники посреди субботы, чтобы все стало в Москве и было потрачено». Ну, покажи, ну, ткните пальцем. Я не верю в его существование. Это какой-то бред. Ну, правда. Извините, я просто сегодня тоже задавался этим вопросом. Никакого ответа на него я не смог найти. А мы переходим с вами, знаете, куда? К концу чата, потому что 20 минут осталось до конца, и традиционно в это время... Ну, как традиционно? Я так один раз только делал, вот сейчас второй делаю, думаю, что это будет традиция. А мы переходим к концу чата для того, чтобы как бы люди не зря писали. Если пропустил чей-то вопрос, напишите в комментариях. Может быть, мы с вами, знаете, что сделаем? Может быть, мы с вами будем часть вопросов из комментариев, если там будут какие-то интересные, правда, хорошие, на мой взгляд, по моему субъективному мнению. Можем брать следующие эфиры, например. Поэтому, если какие-то вам кажутся важные, интересные вещи остались как-то без внимания должного, то напишите их в комментарии, как только трансляция закончится, ну или там завтра, послезавтра. Я обязательно все... Я в течение 3-4 дней обычно смотрю за комментариями, отвечаю, мне не дадут соврать те, кто комментирует. Вот. И тогда я либо там отвечу, либо мы следующий эфир возьмем. Так. Олег Миронов. «И питаясь ветром и туманом, бродим мы печальные, как боги, по убогим и богатым странам. Секут нас, как плети, ветра и дожди». Немного поэзии под конец. Лиля Монти. «Приятной ночи, товарищи гуманоиды, берегите себя». Нет, я не ухожу спать, я решила прогуляться пойти. Почему бы? Ну, я не знаю, где вы живете. Ну, в общем, аккуратнее, если что, на всякий случай. Вот. Вака-вака. «Прикиньте, найти человека, идущего в ногу с тобой, его просто надо ценить». Окей. Пол Паркер. «То, что индийский канал обогнал PewDiePie, доказывает большое количество населения». Правда? Ну, у индийского канала 100 миллионов подписчиков. Ну, то есть, если... ну, что такое 100 миллионов и миллиард? Ну, правда? Вы уверены? То есть, как бы... мне кажется, не доказывает. Извините. Так, что там? Гомофобия какая-то туда-сюда. Обсуждает, в какую страну уезжать. Белая рысь. Это общество. Про Навального можно сказать, все не то, чем кажется. Я почему обратил внимание на этот канал? Он вроде как верифицированный. Не знаю, видимо, это вот сторонник идеи о том, что Навальный агент ФСБ. Допустим, почему бы нет. Лиля Монти, Бог умер, Ницше, Ницше умер, Бог. Ну, не знаю, я высказывание Бога на эту тему не слышал, поэтому как бы делайте выводы. Джесс Блэк, Кашин упертый, какие сомнения в нем можно посеять? Не знаю, вот мне так вообще не кажется. Я не знаю, у людей, и вот, ну, в том числе аудитории, которые смотрят или слушают меня, какое-то, ну, мнение о Кашине как о безумном совершенно злодее, который, значит, вот ест детей, я не знаю, и там работает лично на Путина и прочее, я его не разделяю, я не вижу для этого причин. То есть Кашин – это такой публицист, который любит мазать большими мазками, который любит неординарные идеи, при этом идеи, которые ему кажутся логичными. То есть если вы посмотрите его колонки или его стримы, он просто набрасывает какие-то вещи, он хочет, чтобы, ну, чем-то отличаться, быть оригинальным. Поэтому он пытается и против тех, у него зачастую получается, это интересно, потому что это дает какой-то некий иной взгляд. При этом, на мой личный взгляд, у него не очень хорошо с фактурой, но это связано с тем, что он публицист, а не, ну, как бы, журналист в прямом смысле этого слова, как мне кажется. Вот, поэтому я не до конца понимаю вот весь этот хейт, который в него льется. Например, вот три идеи мне понравились у него за последнее время. Вот необычная идея, согласитесь, или не знаю, не согласитесь, напишите в чате потом. Первая идея очень интересная, что у Путина образцовые имперские дочки. Что они, значит, не звезды шоу-бизнеса, не какие-то зажравшиеся золотая молодежь, а вот одна там наукой какой-то занимается, вторая тоже какие-то исследовательские центры строит. Ну, то есть, вот такие дочки императора. Интересная же идея, интересная. Важная? Нет. Ну, типа, всем плевать. Но вот в таком разрезе, не знаю, только Кашин мог подумать. И мне кажется, это интересно. Вторая идея про то, что Соловьев в Телеграме создает сейчас альтернативную сетку, ну, условной сетки потопчиков, ее так называют, да, с караульным и всем остальным. Вот он собирает свою какую-то армию внутри этого телеграмма и практически дублирует, значит, то, что происходит с караульным, тем самым становясь в некую оппозицию с существующими механизмами действующей АП. То есть Соловьев, он как бы все равно там за гранью добра и зла, но он уже вот тоже даже, ну, выгнали за жестокость из гештапо, понимаете? Ну, вот как-то так. То есть он уже в маргинальной среде даже для этих лоялистов. А третью я забыл, какая мне нравилась, извините. Вот, поэтому Кашин не упертый, как мне кажется. Не знаю, может быть, я предвзят. Атом Хертлавер. Майкл, что думаете о мягкой альтернативе демократии? Избирательное право только по итогам тестирования на минимум политических знаний, чтобы не выбирать по принципу лицо нравится, не нравится, да. Так это не мягкая альтернатива демократии, это демократия с цензом. Ну, как бы. Вопрос в том, как тестировать это и как мерить. Вот в этом основной вопрос. Виктор Епикуров. Еврей только рожденный еврейской женщиной. Только еврейская женщина может 100% привлечь еврейскую душу, это максимум. Да, если верить ортодоксальным евреям, то я еще и не еврей, к тому же. Вот какое дело, понимаете. Так, едем. Ну, потому что у моей мамы, у нее, соответственно, ее мать не еврейка. Агент Кремля. Майкл, ты любишь Навального, спрашивают. Ну, я не думаю, что политиков вообще надо любить. Если вы спрашиваете... Ну, я отвечал, опять же, уже не раз, что Навальный не мой президент, но при этом Навальный яркий политический лидер современной России. Многие вещи, которые он делает, мне кажутся правильными. Ну, то есть, как вот, ну, кто может не согласиться с тем, что коррупция – это плохо? Или там, кто может сказать, что какие-то определенные проявления – это хорошо? А что касается умного голосования, например, почему я много о нем говорил и писал? Не потому, что я там считаю это правильным или неправильным, а потому что в момент застоя политического разнообразия и когда абсолютная ничья со всех сторон и ничего не происходит, появление новой политтехнологической технологии, это, извините за тавтологию, это всегда интересно. Это всегда интересно. Это свежо, это привлекает внимание. Поэтому я исключительно из подхода политического анализа пытался ее деконструировать, понять и, собственно, описал все то, что в итоге произошло. Не хочу брать себе какие-то лавры. Все описали, что произошло. Да? Это было очевидно примерно для всех. Так. Майкл, когда пойдем свергать режим? Агент Кремля пишется. Да когда хотите, пробуйте, но я бы не рекомендовал. Белый Рыс, у него чат так сильно отстает или это запись стрима? Нет, чат отстает, поскольку я вопросы все стараюсь фиксировать, чтобы они не пропадали. И из-за этого, соответственно, появляется очередь вопросов. Не знаю, может попросить донаты вести на этом канале на Эхо Общество для того, чтобы можно как-то было какие-то выделять, потому что много в чате, конечно, общения между собой. Константин Приветов. Из разных частей чата читает вроде не запись. Не запись точно. А, не, запись. Это запись. Ставьте лайк. И прочее. Так, стихи продолжаются. Доктор кто? Белый Русь. Нет, это прямой эфир, просто в самом начале Майкл читает проповеди, чатик убегает вперед за это время. Не читаю я проповеди, неправда. Мне это даже кажется несколько оскорбительным. По крайней мере, мне бы не хотелось, чтобы это выглядело как проповедь. Лили Монти, Белый Русь, он распечатывает чат на А4 и читает. Да, скоро так и сделаем. Так. Ну, агент Кремля, он что-то тут троллирует в чате. Ну, троллируйте его красивее. Итар Дарси, при желании Майкл смог бы найти доводы, чтобы доказать нам, что он с планеты Небуру. Майкл, как думаешь, снижается ли доверие к человеку, когда знаешь, что он может доказать что угодно? Интересный вопрос. Интересный вопрос, хороший. Давайте немножко это отвлечемся. Я долгое время занимался парламентскими дебатами как спортивной дисциплиной. То есть это такое соревнование, когда ты не выбираешь точку зрения, она тебе достается по жребию, и там есть 4 команды, которые друг с другом соревнуются. И как раз там есть судья, который ценит аргументы, то есть аргументы по не то, что обычным в обычной жизни называются аргументами, а четкая структура, тезис, объяснение и прочее. Да? И он потом это взвешивает и буквально, как на любых соревнованиях, да, смотрит логические цепочки и противопоставляет их друг другу. Вот. И за это время действительно я был достаточно долго в этой движухе, лет 5, и достаточно успешно, у меня дома много кубков. И поэтому действительно, наверное, при каком-то желании я могу любую вещь попробовать, по крайней мере, доказать. Но у меня есть идейная вещь. Я борюсь с манипуляциями. На мой взгляд, я борюсь с манипуляциями, пытаюсь это активно делать, поэтому сам пытаюсь не применять манипулятивных приемов и, более того, не врать. Я вру в единственных в жизни ситуациях. Они связаны с попрошайками на улице, когда они там говорят, вот, там, нет ли у вас денег. У меня, как правило, их действительно нет. Ну, в смысле, они налик просят. Я говорю, у меня налика нет. Они в последнее время, правда, обнаглели и говорят, а переведите нам на карту. Вот. Попрошайкам, кстати, нельзя давать деньги. Ну, заметьте, потому что это все уходит в криминальные круги. Если хотите помочь, помогайте фондам, помогайте проверенным фондам. Но это так, лирическое отступление. Так вот, это единственная ситуация в жизни, когда я говорю неправду. Все остальное я говорю достаточно искренне. Но, Итару Дарси, что важно, вы не должны мне верить. Вы не должны мне доверять. А как вы пишете, снижается ли доверие к человеку? Вы вообще не должны ни мне, ни никому другому доверять. Я не верю в две вещи – доверие и уважение. На мой взгляд, это рудименты, которые должны быть отрезаны и выброшены на свалку истории. Потому что это то, что делает вас пристрастным. Это то, что называется ссылкой на авторитет, неважно, негативный или позитивный. Вы не верите человеку, потому что вы его ненавидите, или верите, потому что обожаете. Это абсолютно неважно. И то является иррационализацией и заблуждением. Вы должны, независимо от того, доверяете вы мне или нет, вы должны проверять не в смысле там лезть куда-то, учебить, а смотреть на логику того, что я выстраиваю, на логические цепочки, на пропущенные звенья, на обоснованность того, что я говорю. Ну, если вы хотите, да, это не всем обязательно, но как бы тем, кто хочет удостовериться, я надеюсь, что таких много. И вот когда вы видите там некое противоречие, вот тогда вы можете сами для себя определить там, правда это или нет, логично это или нет. Собственно, так проходит большинство моих эфиров с гостями, если вы не замечали, ну, по крайней мере, в особых мнениях. Это ровно то, чем я занимаюсь. Потому что тезис не является мнением, а особое мнение – это когда показывается вся цепочка, как человек к этому мнению пришел. И очень часто там можно найти внутренние противоречия и логические дырки. Так, например, на эфире с Сергеем Марковым после нескольких уточняющих вопросов и работы с цепочками мы выяснили, что Навального надо пускать в Мосгордуму, хотя изначально он был против. Но строясь на его же конструкциях, которые он выстраивал, к концу эфира оказалось, что он за Навального и разделяет с ним все тезисы, которые говорит Навальный. Вот потому что это логика. Нельзя соврать в логике. Да? Единственное, что может быть неверное построение этих цепочек и ложные вводные. Так бывает. И важно их распознать, их нивелировать. Такие дела. Так. Агент Кремля сейчас продолжает набрасывать туда-сюда. Авгур 52. Майкл, вы за, чтобы не было коррупционеров или чтобы не было коррупции? Вы сал-селекционер? Так это одно и то же. Не существует коррупционеров, если нет коррупции. Просто так по объяснению. Ну, опишите мне коррупционера, который действует в отсутствии коррупции. Тогда поговорим. Так. Нет, на Северную Корею наша действительность не похожа. На Южную времени Чонду, Хвана. Ни одна страна не похожа ни на одну другую. Ну, не надо ни на каких ограничений на информацию. Пусть пишут про ВИЧ-диссидентство, народную медицину, астрологию, будет естественный отбор по признаку умения работать с информацией. Это же хорошо. Нет, это плохо, потому что они так детей растят. Вот в чем проблема. То есть, если бы они вредили только себе, никаких вопросов. Нет, были бы вопросы, потому что если человек вредит себе, он должен понимать, рационально понимать последствия, которые есть. То есть, если бы человек сказал, я ВИЧ-диссидент, и я знаю, что я от этого умру, окей, ноль вопросов. Но в момент, когда они, а, распространяют это на других людей, б, вредят своим детям, и, с, как в случае с прививками, влияют все популяции, вредят всей популяции, нет, это неприемлемо. Нафталинка. Вот, кстати, в США детдома не такое страшное явление, как здесь. Американцы очень часто усыновляли детей до общеизвестного отвратительного закона. Соглашусь про усыновление, про детдома не совсем соглашусь, там тоже очень плохо. Белая рысь. Ладно, я так понял, что окончания не дождусь, поздно уже, баньки пора, пока. До свидания, белая рысь, кто бы вы ни были. А потом зайду, посмотрю, интересно, что это за верифицированный канал. Типа, кто бы такой белая рысь? Звучит, конечно, странно. Так. Туда-сюда. Алекс Матюшкин, спорт 4 пятерки своим лайком. Портите, так сказать, не это самое. Не бойтесь убрать. Давайте до красивого число 666 доведем, например. Сейчас вот 589, смотрит 1300 человек. Давайте 666 будет, чтобы совсем красивое число. У нас с вами 4 минуты буквально осталось, даже чуть меньше. Давайте за это время попробуем, так сказать, нагнать этот счетчик до красивой цифры. И все, кто смотрит записи, тоже обязательно лайкните, пожалуйста. Так. Та-та-та-та-та-та. Я очень категоричен, свои 26 лет, туда-сюда, мне не 26, мне 25. Лучше работайте с фактурой. Олег Миронов, Майкл Троцкий не родственник, слушаем, да, многие мне это говорят. Анна Семенова, Майкл, вы слишком категоричны, вы не иммунолог. Я не иммунолог, но я много читал и слушал иммунологов. Журналист – это не тот человек, который обладает эмпирическим знанием, ну, в смысле, знанием в целом, да. Повторял, повторю и буду повторять. Журналист не разбирается ни в чем. У нас нет экспертизы для того, чтобы с точки зрения экспертизы говорить как эксперты, и чтобы нашему слову доверяли. Но что умеет и должен делать журналист, это как раз слушать экспертов, анализировать экспертов, подвергать сомнению экспертов, да, и выводить из этого какой-то вывод. Это как раз, на мой взгляд, то, что делает журналиста журналистом. Если какой-то журналист вам говорит, что он эксперт в чем угодно, в экономике, в биологии, еще в чем-нибудь, я с сомнением отношусь, да и в целом. Так, новый созыв МГД что-то реально изменит, пишет Ухихеш. Нет, не изменит, и сразу об этом всем говорил. Анна Семенова, 26 лет, а уже во всех сферах знаток. Так я только что сказал, ладно, извини. Ну, как бы, надеюсь, объяснил. Майкл, вы религиозный? Наси спрашивает. Нет, но крещенный в православии. Беку Нургалиев, Майкл, вы пишете книги? Если да, какие книги написали? Хочу почитать ваши книги. Куда мне, сын простого кузнеца, что вы, какие книги? И так много графоманов, куда я буду пополнять ряды. Так. Еще бы Майкл не помнил начало интернета. Нет, интернет начало я не помню. Я руны это помню начало. Итару Дарси, Майкл где-то на час отстал от стата, минут за 10 догонит. Догнал, все, уже здесь, буквально с вами в самом конце. Артем Старостин, Майкл, а что больше играешь в FPS RPG? Когда как, зависит от качества игры. У меня нет. Ну, у меня и с фильмами, так и с книгами, и с играми. Я считаю, что если игра хорошая, или фильм хороший, или книга хорошая, то абсолютно не важно, какого у нас жанра. Так, ну что, эфир подходит к концу. Сейчас еще немножко. Тарас Петрович, университетский дискурс – это не так круто, как вам кажется. Вопрос в том, почему эта последовательная доказательность сейчас так важна. Это невроз. Не понял вопроса, извините. Любое рассуждение, любая дискуссия возможна только в рамках логической парадигмы, потому что все остальное аксиоматическое, и там невозможна дискуссия по определению. Поэтому если вы в какой-то момент говорите, что вы готовы вести дискуссию, это значит, что вы принимаете правила логики. Ну, вот так просто выходит. Извините. Так. Спасибо за эфир, спасибо вам. Так, буквы русского алфавита к евреям, это что-то, извините, куда-то совсем не в ту сторону. Майкл родился в Рождество, да, в католическое, так уж вышло. Видите, как много, так сказать. Нафталинка, давайте еще 40 с чем-то лайков, осталось до красивой цифры. Да, давайте дожмем, пожалуйста, прошу, будет красиво, 666 лайков.
Мику Нургалиев, 25 лет, я думал 30+. Обычно мне дают меньше. Вчера опять паспорт спрашивали, когда сигареты покупал. Мне казалось, я уже как-то ушел от этого. Но нет, нет, все еще, так сказать, молод и юн. Ой, вы видели бы вы меня гладко выбритого. Я вот, я не люблю бороду, все же с ней связано, но мне приходится, значит, оставлять какую-то растительность, потому что иначе меня люди вообще не воспринимают. Я выгляжу лет на 14 примерно. И это, конечно, вся моя боль. Всю мою жизнь была достаточно болью. Спасибо всем большое. 3 часа пролетели вообще с невероятным удовольствием. Вы, как всегда, были на высоте. Пишите какие-то комментарии, согласие, несогласие. А мы с вами увидимся, я надеюсь, через неделю. Всего доброго. Ставьте лайки. Майкл Наки с вами был. Всем пока.